Давайте еще постоим одну минуту со склоненными головами и посмотрим с надеждой на Господа. Если есть какие-либо просьбы, о которых хотите дать знать Богу, поднимите просто сейчас вашу руку к Нему, вот так, и держите в своем сердце то, чего вы хотите. Наш Небесный Отец, мы благодарим еще за один день. И вот Он готов прибавиться. Это станет историей. Утренние служения уже прошли, изреченные слова были произнесены и легли на ленту. И однажды нам предстоит встретиться с этим. Это будет расценено как верное или ошибочное. И мы верим, что это верное, потому что это есть Твое Слово. Вот, мы молим, чтобы Ты даровал нам в этот вечер просьбы, о которых мы просим. Поднятыми вверх руками мы даем знать о просьбах. Тебе известно, в чем мы нуждаемся и чего мы просим. Поэтому мы молим, чтобы Ты нам ответил, Господь, и дал нам желание нашего сердца, то есть, если мы сможем это употребить, для Твоей чести. Даруй это, Господь. Исцели больных людей среди нас. Убери всякий грех и неверие. Дай нам от Твоего еще часть Твоих благословений сегодня, Господь, когда мы будем размышлять над Словом и о времени, в которое мы живем. Мы собрались вместе, Отец, с одной лишь целью, чтобы постараться узнать, как жить лучше и жить ближе к Тебе. Ибо мы видим, что день приближается, и нам необходимо собираться вместе часто и получать от Тебя наставления. Даруй это, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Благодарю вас. Можете садиться. Я понимаю, что ужасно жарко, и место переполнено, и мне очень жаль, что у нас нет никакого кондиционирования воздуха. И я, может быть, это будет... Есть две вещи, которые мне хочется сделать в этой церкви, как только я вернусь обратно, как мне этого хочется, если я вернусь на собрание в подходящее время. Я хочу, чтобы и пианино было расположено вот так, чтобы пианисту смотреть в направлении собрания. Я хочу орган вот с этой стороны и кондиционер воздуха. Тогда я считаю, так это должно быть. Итак, мы будем верить Господу и знаем, что Он дарует нам это. Я думаю, мне рассказали, брат Хикерсон взял вот это из журнала. Он положил это мне там на стол. Это та группа ангелов, о которой рассказывалось в журнале. Видите форму пирамиды? Посмотрите вот на этого с этой стороны. Остроконечное крыло несется, выпятив свою грудь вот так справа от меня, как я рассказывал с этой кафедры месяцы и месяцы и месяцы тому назад. Вот это здесь. И «Взгляд», то есть журнал «Жизнь», поместил это в майском выпуске, думаю, что от 17 мая. Это верно? Выпуск 17 мая. Миссис Вудс мне сегодня говорила, что многие ей звонили и спрашивали. Это в майском выпуске, 17 мая. Это таинственное облако. Облако 26 миль высотой и 30 миль шириной. Именно об этом мы здесь рассказывали. Это где сошел ангел Господень и сотряс то место, и весь звук был громче. Я знаю, что есть один человек, если... Я думаю, брат Сотман, я где-то видел его недавно, где-то там. Он здесь, он находился... Да, вот здесь сзади. Он находился рядом, когда это произошло. Я полагаю, что я был не очень далеко от него. Я просто увидел его, помахал ему рукой. Только вот, у меня был его бинокль. Эти животные, на которых мы охотились, были... Их не было на этой горе. Теперь они ушли на другую гору. Я обнаружил их днем раньше и рассказал им, куда надо идти. Я пришел вот сюда, где, если они пойдут этим путем, то я просто выстрелю в воздух и погоню их обратно тем путем, с тем, чтобы они смогли заполучить свое животное. Итак, это был дикий кабан. И вот я прошел на эту сторону, и их не было. Их не было по обеим сторонам. Я увидел, как вышел брат Фред, и их там не было. Он вернулся обратно, а брат Норман пошел за гору. И я повернул, спустился в небольшую расщелину и поднялся. Совсем один, примерно 1.5 мили по довольно-таки скалистой местности. И я присел и просто присматривался. Это было в самом начале дня. И я снимал такие, как мы их называем, козлиные головки. Это что-то типа репейника. Сдирал их со своих штанин. В точности так, как я видел себя делающим это в том видении, когда я был здесь и рассказывал вам об этом примерно за 6 месяцев до того, как это произошло. Я сказал, это странно. Смотри-ка, насколько точно на севере от Тусона я нахожусь. Примерно на северо-востоке. Тусон, помните, я говорил, немного к юго-востоку. И я сказал, это странно. Я смотрел на репейник, вот такой, срывая их со своих, много его, со своих штанин. Если вы там никогда не бывали, это пустынная местность. Там совсем не так, как здесь. Примерно в 20 раз ярче. И там нет никаких деревьев и ничего из того, что здесь. Это только кактусы и песок. Итак, я просто смотрел на это, вот так. Я только поднял свои глаза. И сказал бы, что примерно в полмили от меня я увидел целую стаю, стадо диких кабанов. Они показались на краю, где они ели какую-то траву. И я подумал, да, если бы я мог направить туда брата Фреда и брата Нормана. Вот это место. А накануне вечером Святой Дух был настолько потрясающим в лагере, что Он рассказал мне о том, что случилось и что происходило. Мне пришлось встать и уйти из моего лагеря. А потом на следующее утро я пришел туда, и я сказал, «Вот, если у меня получится добраться до брата Фреда, я проведу его вокруг этой горы, которая была примерно за милю в том направлении. Мне пришлось бы пройти примерно 2 мили или больше, чтобы забрать его. Может быть, 3». Снова сюда вниз по этому, что мы называем спиной кабана, крутой горный хребет, перейти через эти грубые зубчатые горы и сбежать вниз в эту сторону, срезать и пересечь, и спуститься в этом направлении, и забрать его. Тогда ему надо будет идти по самому подножию горы, чтобы встретить брата Нормана, который, вероятно, находился на расстоянии 4 или 5 миль, потом возвращаться. И я собирался прицепить к мескитовому дереву салфетку Клиникс, как указатель для себя, к какому хребту мне потом идти, когда вернусь. И только я взобрался на небольшой хребет, где было полно зубчатых скал, и там проходила оленья тропа, которая спускалась по другой стороне, примерно 40-50 ярдов ниже утеса. Было примерно... Это было в начале дня. Я сказал бы 8 часов или 9. Ты тоже так считаешь, брат Фред? Может быть, 9 часов, где-то так? Я быстро побежал на эту сторону, чтобы меня не заметили кабаны. Это такие дикие кабаны, и они довольно-таки пугливые. Итак, я прошел гору вот здесь и срезал. Пошел, побежал вверх по горе. И я просто бежал вперед легким, как мы называем, бегом трусцой. И внезапно вся местность просто загрохотала. И никогда не слышал такого ужасного взрыва. Просто сотрясло, и камни катились. И я почувствовал, будто я подскочил метра на полтора над землей. Так показалось. Это просто испугало меня. Я подумал, ой-ой-ой. Я подумал, что в меня выстрелили. Что кто-нибудь... На мне была надета черная шляпа. Подумал, может, им показалось, что это какой-то кабан бежит по горе. И кто-то выстрелил в меня. Это прогремело настолько громко, прямо надо мной. Вот так. Потом внезапно что-то сказала. «Посмотри наверх». Там это было. Потом он сказал мне, «Это открытие тех 7 печатей. Направляйся домой». И вот я приехал сюда. Я встретил брата Фреда и брата Нормана примерно час спустя, когда я нашел их. Они были взволнованы и говорили об этом. «Вот это, пожалуйста». И наука заявляет, что невозможно никакому туману или чему-либо подняться на такую высоту. Туману, пару. Видите, он поднимается только... Откуда мне знать? Мы, когда мы отправляемся за океан, мы летим на высоте 9000 футов. Это над ураганами. Это примерно около 4 миль. И говорят, скажем, может быть, на высоте 15 миль уже нет никакого пара. Но это было на высоте 26 миль. И оно висело там в течение целого дня. Видите? Они не знают, что это такое. Но слава Господу, мы знаем. Благодарю тебя, брат Хикерсон. Это будет лежать там на моем столе. И когда мы будем писать книгу, что ж, мы тогда можем это поместить. Мне здесь передали небольшую записку. Я думаю, что мы выросли численностью с тех пор, как я был здесь в последний раз. Я думаю, что его зовут, по крайней мере, его отца зовут Давид Вест. И у него здесь есть малыш, которого они хотят посвятить Господу. Это так? Это было на сегодня или это на среду вечером? Я не знаю. Это должно... Сегодня? Это замечательно. Что ж, что насчет... Тебя зовут Давид, не так ли? Именно так я и думал. Хорошо. Что насчет того, чтобы принести сюда того малыша? Если бы сестра прошла сюда к пианино и сыграла нам песню «Приведите их». Пастор, если он желает, подойдет сюда, и мы посвятим этого маленького мальчика Господу. Вот, мы стараемся исполнять это по Писанию. Это твой внук, брат Вест. Не кажется, что такое возможно, не так ли? Сестра Вест, что вы думаете об этом? Это не... Хотя вы знаете, что я думаю? Вы знаете. Я тоже дедушка. Мне это напомнило брата Димаса Шакарьяна. Он стоял перед огромной толпой народа. Он все путает, как и я, вы знаете. Он стоял там, он сказал, «Вы знаете?» — сказал. «Я сказал Рози, я чувствую, это его жена». Сказал, «Почувствовал себя намного старше с тех пор, как стал бабушкой». Он сказал, «Нет, то есть дедушкой. Вы знаете, я...» «Ты не один, брат Вест. Здесь таких много. И это нормально. Я думаю, что наши внуки для нас — великая ценность. Это не... Надеюсь, что это прозвучит нормально. Но с ними мы проводим больше времени, я думаю, чем мы проводили с нашими детьми». Я спросил свою жену об этом однажды. Сказала, «Конечно, тебе приятно побыть с ними немного». Вернул их обратно маме и пошел себе. Что ж, у меня есть там внук. Он говорил, «Дедуля, проповедуй! Дедуля, проповедуй!» И они собрали пожертвования в прошлое воскресенье вечером и положили это на стол. Они привели его туда, и он услышал меня через микрофон. Он сказал, «Дедуля, проповедуй! Дедуля, проповедуй!» И Билли сказал, «Да, вот там». Он сказал, «Нет». И пожертвования рассыпались по всему полу. Он хотел выйти сюда, понимаете. И он всегда кричит на меня, понимаете, когда видит меня на каком-либо съезде. Он кричит, «Дедуля, проповедуй!» Кричал довольно громко. Поэтому я знаю, они милые. Кстати, интересно, смог бы я одолжить немного тех волосиков? Ему они пока что не нужны. Мне нужны. Как его зовут? Давид Иоанафан. Какое прекрасное имя, не так ли? Что ж, я надеюсь, что его жизнь станет похожа на одну из тех, именами которых он назван. Давид, царь Давид, кто Христу надлежит воссесть на его троне, и также Иоанафан, любимый друг. Я говорю вам, эти маленькие приятели настолько милые, мы их очень высоко ценим. Он просыпается, и он умеет кричать «Аминь» так же хорошо, как остальные. Вы знаете, поэтому, чтобы это нас не беспокоило, мы сейчас посвятим его Господу. Я думаю, что это очень мило, что такой молодой паре Бог дал на их попечение такого вот маленького приятеля и пришли, чтобы поручить его Господу. И когда вы это делаете, это показывает, что вы отдаете обратно Богу то, что Бог вам дал. Благословит его Бог. Теперь, если вы хотите держать его сами, я думаю, что, может, мать смогла бы держать его немного лучше, чем я. Ничего, если мы просто возложим на него руки. Может, лучше вы его подержите, потому что боюсь уронить его. Не уронить, но как бы не сдавить его или что-нибудь еще, вы знаете. И я всегда опасаюсь, чтобы не причинить им боль. Вы знаете. Моя Меда сказала, она вот там сзади. Я думаю, что она мне немного завидует в том, что я сейчас делаю на платформе, вы знаете. Ей нравится держать этих. Ну, посмотри сюда. Он сейчас посмотрит на меня. Он прелестный парень. Так точно. Может быть, я смогу его подержать. Мне интересно. О, сестра, не... Я надеюсь, что он не упадет. Вот, ну разве он не симпатичный? Такой симпатичный. Как поживаешь? Ну вот, милый. Давайте склоним головы. Господь Иисус, много лет назад, когда родилось христианство, в виде человека, названного Христом, помазанного Мессии, его имя было Иисус. Люди принесли ему своих младенцев, чтобы он возложил на них свои руки и благословил их. И он сказал, «Не препятствуйте малым детям приходить ко мне, и не запрещайте, ибо таковых есть Царствие Небесное». Эта милая молодая пара и дедушка с бабушкой были настоящими последователями Слова. Господь Иисус, я приношу Тебе и держу в этот вечер, мы с пастором, этого милого маленького Давида Иоанафана Веста. Я вручаю его Тебе от имени мамы и папы. Я предоставляю его Тебе для здоровой, сильной и долгой жизни, служения для чести всемогущего Бога, кто принес его в этот мир. Пусть благословения Божьи пребывают на нем. Пусть Святой Дух пребывает на этом дитяти. Если будет завтрашний день, пусть он несет Евангелие, которым сегодня так дорожат его родители и бабушки и дедушки. Даруй это, Господь. Теперь во имя Иисуса Христа я вручаю тебе это дитя при посвящении его жизни. Аминь. Я думаю, что они хотят сфотографировать этого маленького приятеля. Я тоже подпрыгнул. Благословит тебя Бог, сестра. Любите всегда и дорожите Господом Иисусом. И пусть этот малыш воспитывается в наставлении Божьем. И пусть у вас будет замечательный малыш, я уверен. Да пребудет с вами Бог. Мне кажется, у него упала соска. Они подняли ее. Ой-ой. Теперь давайте споем ту песенку «Приводите их». Все вместе сейчас. Для этого человечка. Хорошо, сестра. Приведи, приведи, их скорее ко Христу веди. Я не знаю лучших рук, в которые можно вручить, а вы — руки Господа Иисуса. Теперь, я знаю, что там жарко. Я хочу сказать смотрителю, моему брату Доку или кому-нибудь другому, тому, кто за этим присматривает. Некоторые из сестер испортили себе юбки из-за какой-то смазки на стульях. С кем еще это случилось? Я знаю, что моя жена, двое моих дочерей, маленькая Бетти Коллинз, миссис Биллер, несколько человек. Там на них какая-то смазка. Если бы ты посмотрел, Док, когда сможешь. Это, я думаю, это где они... Это смазка или краска или еще что-то. Прямо в том месте, где эти сиденья складываются. Нет этого. Что ж, тогда я не знаю, что это такое. Что-то я просто... Мне об этом сообщили, и я сказал, что скажу об этом Доку. Хорошо. Теперь, в среду вечером молитвенное собрание. Есть какие-либо другие? Вы объявили? Вы сделали все свои объявления, брат Невилл. Все объявления сделаны. Теперь, если воля Господа, в следующее воскресное утро я хочу говорить на тему обвинения этого поколения в распятии Христа. Вы скажете, это поколение не могло этого сделать. Мы выясним по слову, сделали они это или нет. Вот, в следующее воскресное утро, если на это будет воля Господа. Если что-нибудь случится... Я собираюсь также поехать в Хьюстон на этой неделе, на съезд. Там я пробуду вплоть до воскресенья. Так что я не знаю, смогу я или нет. Но, во всяком случае, у нас до этого есть еще несколько воскресений, чтобы воспользоваться. Потом мы отправляемся на съезд в Чикаго. Или это будет собрание в Чикаго. На последней неделе в этом месяце. А потом мне надо будет отвезти семью в Аризону, потому что у них каникулы закончатся, и детям надо будет идти снова в школу. Теперь, кто из вас получает удовольствие от чтения слова и благословения Господни? Мы все получаем. В великой мере. Вот, здесь жарко, и я знаю, что некоторые сегодня вечером поедут обратно домой. Я знаю, это брат Родни и Чарли и другие, им придется преодолеть долгий путь за рулем. И подождите-ка минуту, у вас сейчас отпуск, не так ли? Что ж, я слышал, что вы собираетесь поехать на рыбалку. В отпущенное Господом человеку время не входит время, проведенное им на рыбалке. Не стареешь нисколько, когда ты на рыбалке. Итак, вот, девочки, тоже поезжайте с ними, видите? И я приеду и присоединюсь к вам, если смогу. И вы понимаете, добрый Господь, говорят, не засчитывает человеку время, проводимое на рыбалке. Это очень помогает, когда ты чувствуешь себя полностью выжатым. Из всего в этой жизни я обнаружил, что самый лучший отдых, который поможет тебе снять напряжение, это пойти на рыбалку. Я получил однажды открытку от мистера Троутмана. Кто-нибудь помнит мистера Троутмана? Холодильная компания в Нью-Олбани. У него там была открытка, гласила «На рыбалку». И дальше говорилось, мужчина, которому надо, каждый мужчина, его братья, ездят на рыбалку. При поддержке друга они всегда поймают на рыбалке. Там было примерно 8 или 10 разных фраз. Потом, когда он подходил к концу, сказано, «Человек ближе к Богу, когда он на рыбалке». Так что, я думаю, в этом что-то есть. Богач и бедняк равны на рыбалке, видите? При поддержке друга они всегда поймают на рыбалке. И все было об одном — на рыбалке. Что ж, я скажу вам о другой рыбалке, на которой я нахожусь последние примерно 33 года. Был ловцом человеков. Да поможет нам Господь завоевать каждого, кого только сможем. Теперь, сегодня вечером это записывается. Вот, в это утро, если Джим здесь или записывает, я думаю, на ленте кто-то обратил мое внимание на это. Я сказал, второй исход. Я имел в виду не второй, это третий исход. Святой Дух в форме столпа огненного. Бог сходит при проявлении, произвел первый исход. И обратно вывел Израиль из Египта. Вторым исходом был Христос, вызвавший церковь из иудаизма. И третий исход — это когда тот же самый столб огненный забирает невесту из церкви. Видите? Из земного, из духовного и духовное из духовного. Три, понимаете? Духовное из церкви, вернее. Тогда у нас есть три. Три этих периода. Теперь, сегодня вечером я хотел бы записать другую ленту. А это называется «Достойна ли твоя жизнь Евангелия?». Вероятно, не займет слишком много времени. Что ж, у меня здесь есть только несколько мест Писания и заметки. Но сначала мы хотим прочесть Божье Слово. Перед тем, как мы прочтем, мы на минуту просто склоним сердца пред Ним. Господь Иисус, любой мужчина, физически, или женщина, или ребенок, может перелистать страницы этой Библии, но никто не может раскрыть ее, кроме Тебя. Я молю, Господь, возьми эту тему, как это лежит у меня на сердце, чтобы разослать людям по всем странам, чтобы они узнали, какой жизнью они должны жить. Ибо очень многие меня спрашивали, христианская жизнь означает жизнь церковного служения? Это означает помогать бедным и нуждающимся? Или это означает быть постоянным членом? Это преданность и верность церкви? И вот такие вопросы. Отец, пусть в этот вечер будет получен правильный ответ посредством этих слов, по мере того, как мы прикладываем старания, чтобы донести их до людей. Во имя Иисуса Христа мы молим об этом. Аминь. Теперь обратитесь к вашим Библиям, книге Святого Луки, и мы начнем с 14 главы и 16 стиха. Прочтем отрывок из Писания для основания, для фундамента, ибо это то, что мы постараемся выдавать в последующие примерно 30-40 минут. Вот, 16 стих из 14 главы из Святого Луки. Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал слуг своих сказать званным, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». И другой сказал, «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, потому не могу прийти». Итак, возвратившись, слуга тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал слуге своему, обратите внимание, здесь не слугам, слуге. «Пойди скорее по улицам и переулкам, и городам, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал слуга, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал слуге, «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». «Ибо сказываю вам, никто из тех званных не вкусит моего ужина». Теперь, вы заметили, там было 3 рывка или 3 поворота этого. Когда они вышли сначала и позвали тех, которые были, то есть званных, и те не пришли. Затем там началась кампания исцеления. Пошли, чтобы найти слепых и увечных. И все еще там оставалось место, так что он выходил и убеждал хороших, плохих и безразличных. Они должны были войти. Теперь вы прочтите другую притчу об этом, кое-что из этой же серии, в Матфея 22:1 до 10, если вы захотите прочесть это чуть позже. Я же извлеку оттуда эту тему. Достойна ли твоя жизнь Евангелия? Теперь Иисус здесь говорит, человек всегда пытался найти какие-то отговорки, чтобы не принять Божье Слово, Его приглашение. Хотя это твердо будет доказано для них, что это Его ужин и Его приглашение, но человек постоянно ищет предлоги. И если вы прочтете Святого Матфея 22, вы там обнаружите, что и там тоже звучали извинения. И они пытались... Это продолжалось во всех периодах. Вернулось в этом периоде. И сказано, что человек позвал их. И имел виноградник. И мы встречаем ту притчу. И как он послал своих слуг снять плоды с этого виноградника. Первый слуга пришел, что они сделали? Они прогнали его. Следующий слуга пришел, они и его побили камнями. и они прогоняли одного слугу за другим. Жестокие люди. Царь, наконец, послал своего сына. И когда его сын пришел, мы узнаем, что они сказали, «Это наследник, мы убьем его, тогда все нам достанется». Затем Иисус сказал им, «Царь послал войска свои и истребил тех убийц и сжег их города». Теперь мы видим, когда Бог приглашает человека что-нибудь сделать или же принять приглашение, которое он ему дает, а он его отклоняет, после того, как милость отвергнута, ничего не остается, кроме суда. Если вы уйдете за пределы милости, тогда останется только одно — суд. И мы выясняем, что человек так поступал во всех периодах. Это происходило в основном в каждом периоде в Библии. Когда Бог послал Ноя, своего слугу, и предоставил путь спасения для всех людей, кто пожелает спастись. Но люди только смеялись над Ноем и пренебрегали. Но Бог предоставил путь. Они же находили предлоги. Это не соответствовало их современному мышлению. Это было не так, как им этого хотелось. Так что они искали предлоги в дни Ноя. Они искали предлоги в дни Моисея, они искали предлоги в дни Илии, они искали предлоги в дни Христа, и они ищут предлоги сегодня. Вот, он прямо высказывается об Израиле, о тех, которые были приглашены на праздник, что я отнес бы и к нынешним людям, к церкви, кого упрашивали прийти на праздник и не захотели прийти, на духовный праздник Господа. И они не придут, они не хотят приходить. У них есть другие заботы, они находят предлоги. Теперь, если Израиль 2000 лет назад принял бы приглашение, которое им предлагалось, они не были бы теми, кто они сегодня. 2000 лет назад Израиль не принял приглашение прийти на брачную вечерю, и они не приняли его, и начался суд. Но, как сказал Иисус, они побивали камнями и убивали пророков, посылаемых к ним, находя предлоги. Вот. Каждый день они находят какие-то предлоги. Мы узнаем, что во времена Иисуса, что Он не присоединился ни к одним из них. Они говорили, «Где этот человек всему этому научился? Из какой он школы? Разве это не сын плотника? Разве его мать не Мария? Это его братья Иосия и Иаков и так далее? И разве его сестры не с нами? Тогда кто дал этому человеку власть совершать это?» А видите, другими словами, он не присоединился к ним. Поэтому они сказали, «Он Вельзевул, он самарянин, в нем бес, и он сумасшедший». Он — это человек, в котором злой дух на религиозной основе, и свел его с ума. И вот что, он ведет себя там, как дикий человек, не обращайте на него никакого внимания. И мы знаем, что случилось с Израилем. Они орали во всю глотку. Они были настолько уверены, что тот человек ошибался, до такой степени, что они приговорили его. Он сказал, «Пусть его кровь будет на нас и на наших детях». И с тех пор она была. Иисус пытался объяснить им, что именно под своими предлогами они убивали пророков и убили праведника, который пришел. Они приняли свои учения, которые им предоставили люди, вместо того, чтобы взять Слово Божье. И, поступая так, сделали Слово Божье бездейственным. Вот, вы должны сказать, это ли является Божьей волей и Божьим желанием, или же что-нибудь другое, что вы сможете выдумать, окажется лучше этого. Так вот, вам надо выбрать одно из двух. Нельзя служить и Богу, и маммоне. И вы должны сказать, это есть истина, или это представляет собой часть истины. Или «это вообще не является истиной», или «это неправильно составлено», или «это неправильно истолковано». И в Библии сказано, что «Слово Божье не подлежит частному истолкованию». Никому не положено добавлять к нему истолкование. Оно написано именно таким образом, как Бог желает, чтобы оно истолковывалось. Точно так, как оно говорит. То, Вот как этому полагается быть. Просто принимайте его так, как оно говорит, как оно здесь написано. Вот, они принимают свои вероучения, Божьи обетования, они делают бездейственными для себя. Они обходят то, они уйдут от этого. Вот, если бы Россия приняла пятидесятническое благословение 75 лет назад, когда Святой Дух сошел в России, они не были бы сегодня коммунистами. Вот, 75 лет назад у них в России было великое пробуждение. Бог пришел к ним, и у них начались великие пробуждения до самой Сибири. И что они сделали? Они отвергли это. И сегодня страна потеряна, и церквам запрещают иметь дома, только по разрешению. И они обречены на суд. Пропала при этом диком разгуле коммунизма. Продана дьяволу. 50 лет назад Святой Дух сошел в Англии. Сразу после этого появился Джордж Джеффрис и Босворт, и Чарльз Прайс, Смит Уигглсворс, те великие воины веры, 50 лет назад, и предложили Англии пробуждение Святого Духа. Но что они сделали? Они посмеялись над ними, упрятали их в тюрьму, обозвали их сумасшедшими, думали, что те сошли с ума. Церкви не позволяли людям идти слушать этих людей. А они исцеляли больных и изгоняли бесов и совершили великие дела. И из-за того, что Англия как страна отвергла Евангелие, ее грехи стали известны по всему свету. Вряд ли есть какая-нибудь более отступническая страна, включая даже Рим и Францию, чем Англия. Она — мать отступничества. Именно где Финни и многие другие великие мужи проповедовали, в Хеймаркете, и Чарльз Финни, и Уэсли, и так далее, и она от этого отвернулась. И вот как раз неделю или две назад в газетах вы узнаете об их знаменитостях, которые настолько опустились до секса с женщинами, что их выслеживали шпики. Их начальник вскрыл еще больше среди них. Журналы об этом печатали. Потом скандальный грех в самом их правительстве. Их имена были опозорены по всему свету. Почему? Она отвергла истину. Она подыскивала предлоги, и с ней кончено. У Англии отношения с Богом полностью разрушены уже очень давно. Если Америка 15 лет назад, когда великое пробуждение исцеления, начавшееся от пятидесятников, развернулось по всей стране, и там было собрание пробуждения в столице, в Вашингтоне, округ Колумбия. Президенты, вице-президенты, знаменитые люди, губернаторы, происходили великие вещи. Губернаторы и другие исцелились. Такие как конгрессмен Упшоу, который был калекой в течение 66 лет. И они не смогли отвернуться и сказать, что этого не было. Это произошло прямо у них на глазах. Но они отклонили это. И сегодня вот в чем причина, почему страна остановилась. Она обречена. Для нее совсем не осталось никакой надежды. Она пересекла черту между судом и милостью. И она проголосовала за то, что сейчас здесь, за государственный контроль. И она прогнила до самой сердцевины. Ее политика испорченная. Мораль этой страны ниже, чем все, что только могу себе представить. А ее религиозные системы более испорченные, чем мораль. Это с ней происходит, потому что так поступает. Она теперь присоединилась, все эти церкви и государства, к Федерации церквей и приняли клеймо зверя. Ну и дела. Почему? Христос предоставил им возможность. «Приходите на мой праздник, праздник Пятидесятницы», что означает «пятьдесят». Когда Святой Дух излился на Россию, для них это было приглашение на праздник, духовный праздник, и они не приняли его. Англия, Святой Дух излился на них, и они не приняли его. Америка, Святой Дух излился на них, и они не приняли его. Он звал три раза. Три раза он посылал за ними, и они не прислушались к этому празднику. Тогда он послал опять, и он сказал, «Пойди и убеди этих людей прийти, чтобы за столом все места были заняты. Стол готов, все еще есть место». И я думаю, что, может в течение ближайших нескольких месяцев, или больше, или года, то есть какого-то времени, Бог пошлет еще одну встряску по стране. Ибо там есть еще кто-нибудь где-нибудь, то есть предопределенное семя, на которое должен упасть свет, где-нибудь в миру. Сама же страна пропала. Я смотрел журнал «Жизнь» за эту неделю. Там, ну да, там в Литл Роке, на днях, или вернее, в Хотспрингсе. И там я увидел, я думаю, это был губернатор штата Нью-Йорк, с какой-то стриптизершей из Гонолулу. Танцевал с ней. Вот. И тут же, ниже, было о другом известном человеке. О, какой позор! Посмотрите на нашу страну сегодня. Посмотрите, в каком состоянии наша страна. Взгляните, до чего она дошла. Как низко опустилась. Посмотрите на нашу религиозную систему сегодня. Как могло произойти такое, что церковь оказалась в таком состоянии, в котором они теперь? Это из-за того, что они отвергли и не приняли послание Божье, приглашение прийти на праздник. Можно ли назвать такую жизнь достойной Евангелия? Разве назовешь это жизнью, когда такое происходит, и их людям позволяют делать такое, курить сигареты? Здесь на днях одна церковь. Команда лиги играла здесь, в парке, и сын брата моей жены играет подающим в одной из команд. И вот он играл там подающим, и там играла церковная лига. И там с этими ребятами был пастор, играл с ними на поле. И пастор курил одну сигарету за другой. Эта церковь буквально по соседству с нашей. Могли бы себе представить человека, и даже сидящие среди зрителей люди заметили это. Но уже дошло до того, что они даже не обращают на это никакого внимания. Одна известная церковь, Баптистская церковь, которую я знаю, распускают церковь после воскресной школы на 15 минут раньше, чтобы пастору и остальным можно было выйти и покурить, перед тем, как им вернуться к обязанностям Господним. Джон Смит, основатель той церкви, так сильно молился, чтобы Бог послал пробуждение, что его глаза опухали к вечеру и закрывались, и его жене приходилось подводить его к столу и кормить из ложки. Если тот человек перевернулся бы в своем гробу, если бы узнал, что церковь дошла до такого состояния. Что это? Их упрашивали прийти, но они не приняли этого. Это единственная причина. И запомните, Иисус сказал вот здесь, «Никто из тех званных и отклонивших приглашения не вкусит его ужина». Когда Бог посылает Святого Духа и стучится в дверь человека, и он добровольно не принимает его, однажды он не примет его в свой последний раз. И тогда уже вы не будете привилегированной личностью. Вы можете сидеть в какой-нибудь церкви и слушать Евангелие, и соглашаться с Евангелием. Вы даже можете сказать, «Я знаю, что это верно», но сами даже палец к этому не приложите, чтобы помочь этому. Видите, вы просто слушаете это, потому что говорите, «Я верю, что это верно». Это всего лишь одобрение этого. Я могу сказать, «Я верю, что это 10 тысяч долларов». Это не значит, что они у меня есть. Видите? Я могу сказать, «Это хорошая холодная вода, но отказываюсь ее пить». Вы понимаете, о чем я говорю? И это есть вечная жизнь. И отказываться от этого... Однажды вы перейдете черту между судом и милостью, и тогда у вас не будет этой привилегии прийти и принять ее. Для вас, люди, которые приходят сюда, я не ответственен за тех, кто или кому говорят другие служители. Но если это верно, вы обязаны вашей жизнью ему, Что еще сможете найти, что принесет вам больше пользы, чем знать, что вы можете получить вечную жизнь? Что если бы я раздавал здесь пилюли, о которых научно доказано, что одна пилюля продлила бы вашу жизнь до 1000 лет? Что ж, мне понадобилась бы здесь милиция, чтобы разгонять отсюда толпу. Для этого не приходилось бы делать призыв к алтарю. Их пришлось бы разгонять отсюда, желающих жить 1000 лет. Но однако научно доказано, что это вечный Бог со всей Его силой Его воскресения, который обещал вам вечную жизнь. Сатана будет направлять туда свои легионы и удерживать вас от этого. Понимаете? Однако вы смотрите, и хватает благоразумия, чтобы смотреть прямо на это и понимать, что это верно, но затем отказываются от этого. Видите? Нечто, какой-нибудь предлог. Слишком жарко, я слишком устал, я сделаю завтра. Просто какого-то рода отговорка. Вот и все, что они делают. Отвергая день посещения, вы этим отделяете себя от Бога. Теперь мы замечаем, и в Ветхом Завете у них был, что они называли юбилейным годом. Это когда все люди, которые находились в рабстве, могли свободно уходить, когда звучала юбилейная труба. И тогда, если человек не уходил, если он под каким-нибудь предлогом не желал возвращаться к себе на родину, тогда ему должны были поставить метку на ухе. Шилом прокалывали ему ухо у входа в храм. И потом, не имело значения, сколько проходило юбилеев, тот человек считался проданным. Он никогда больше уже не мог стать гражданином Израиля. Что он сделал? Он отказался от своего приглашения. Ему ничего не надо было платить. С долгом, из-за которого он попал в рабство, было покончено. Его семья была свободна. Он мог возвращаться к себе на родину и вступать во владение свое. Но если он отказывался так поступить, тогда он уже не связывал свою судьбу с Израилем, и его владение отдавалось другому. Вот, та же самая вещь в естественном применима к духовному. То есть, если мы как наследники вечной жизни и слышим Евангелие, и знаем, что оно верное, и мы отвергаем его, и отказываемся сделать это или прислушаться к нему, мы принимаем клеймо зверя. Теперь, кто-то говорил, вот, будет клеймо зверя, однажды этому надлежит произойти. Позвольте мне вам сказать, это уже произошло. Видите? Как только Святой Дух начинает сходить, то и клеймо зверя начинает действовать. Видите? У вас есть только два шанса. Один из них — это принять это. Принимается печать Божья. Отвергнуть это — принимается клеймо зверя. Отвергнуть печать Божью означает принять клеймо зверя. Все понимают? Отвергнуть печать Божью означает принять клеймо зверя. Ибо в Библии сказано, «Все, кто не были запечатлены печатью Божьей, приняли клеймо зверя». Когда раздавался трубный звук, то все желающие стать свободными могли идти. Тем, кто не ушел, ставили метку. Теперь, видите, клеймо зверя, если мы говорим об этом в будущем, то есть, когда это должно проявиться, это когда вы поймете, что вы его на себя уже приняли. Понимаете? И таким же образом Святой Дух. Он должен проявиться. Когда вы увидите Господа Иисуса, приходящим во славе, и почувствуете ту преображающую силу, и увидите мертвых воскресшими, и знаете, во мгновение мы изменимся и будем иметь тело, подобное Его телу. Это станет очевидным. Потом представить себе тех, кто отверг Его, они останутся внизу, за пределами. Разве Иисус не рассказывал о тех девах, которые вышли встречать Христа? Кто-то из них уснул, первая стража, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, до седьмой стражи. Но во время седьмой стражи тогда раздался крик. «Вот, жених идет, выходите встречать его!» И те, которые уснули, проснулись. Вся прежняя эпоха до Пятидесятницы пробудилась. Видите, из седьмого периода, седьмой период церкви включительно, за все время пробудились, а эти, которые были в этом периоде, живые, они были изменены, и они вошли. И как только они вошли, пришли те уснувшие и сказали, «Мы хотим купить немного масла», но они сказали, «У нас достаточно только для нас самих. Пойдите к продающим его». Когда же пошли они покупать это масло, пришел жених. Никогда не было за всю историю такого времени, когда епископальная, баптистская, методистская, пресвитерианская газеты заполнены. Религиозные газеты возносят хвалу Богу за то, что те спящие девы пытаются получить Пятидесятницу, пытаются получить Святого Духа. И люди даже не осознают, что согласно Слову Божьему это не может произойти. Когда они старались вернуться, пришел жених и забрал невесту, а они были выброшены в кромешную тьму для суда, потому что они отклонили приглашение. Всех людей упрашивают прийти. Бог в каждом периоде посылал свой свет, и он был отвергнут. И вот сегодняшний день ничем не отличается от любого другого дня. Отвержение дня посещения. Когда Бог посещает церковь и людей, тогда принимайте Его. Не откладывайте это на следующий год, следующее пробуждение. Это есть тот час, ныне день спасения. И помните, во все времена, когда Бог посылал послание, Он подтверждал его чем-то сверхъестественным. Сам Иисус сказал, «Если я не совершаю дел моего Отца, тогда не верьте мне». Но если я совершаю, тогда верьте делам, если не верите мне, когда вы видите это ясно очерченным и проявленным. Теперь наступило время, когда она отвергает его. Потом ей проткнут ухо шилом, значит, она никогда не услышит его. Сейчас она вступает в конфедерацию церквей, чтобы войти туда и принять клеймо зверя. Самая заветная мечта, кто-то как раз теперь дал мне эту газету, где сказано этим новым папой, это объединить церкви вместе. Они это осуществят наверняка. Я в этом не сомневаюсь. И протестанты попались на эту удочку. Видите, потому что церковь, в Библии сказано, Павел, пророк Господень, сказал, «День тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и тогда прежде откроется человек греха, тот, что сидит в храме Божьем, превознесший себя выше всего, выше Бога, Он как Бог, отпуская грехи на земле и так далее. Этому надлежит произойти, но это не могло произойти прежде отступления, пока церковь не начнет удаляться от духовного праздника, отступит и организуется. И значит, откровения не было у церкви. Помните, Израиль шел днем и ночью благодаря столпу огненному. Когда тот столб огненный двигался, они двигались вместе с ним. И запомните, он был столпом огненным ночью, а днем — облаком. Так что он может прийти днем или ночью, в любое время. Но где бы он ни находился, уже было принесено умилостивление, чтобы они точно могли его увидеть. Он был светом в ночное время и облаком в дневное время, и они следовали за ним. Так точно. То же самое. Мартин Лютер увидел это. Что он сделал? Он вышел из католицизма. Но что сделали они? Они поставили вокруг небольшой заборчик. Сказали, «Мы лютеране, вот так-то». Потом Уэсли увидел его уходящим оттуда. Он пошел. Что они сделали? Огородили кругом заборчиком. Сказали, «Вот так-то». Что сделал свет? Направился в другое место. Снова. Пятидесятники увидели его. Что они сделали? Повыходили от Уэслиян и Назарян и так далее. Что они делают? Они огораживаются заборчиком, дают себе название. Мы единственники, а мы сторонники Троицы, а мы объединенные и всякое такое. Что он сделал? Бог сразу же отправился оттуда в путь. Видите? Мы не можем так поступать. Нам надо идти каждый день. Каждый час того дня, следовать за каждым шагом пути, нас должен вести Господь Иисус Христос. Если нет, то мы принимаем жизнь организации. А жизнь, которая не следует ежедневно за Христом, недостойная. Человек, который в роли христианина по воскресеньям и ходит в церковь, сидит там и думает, что у него есть церковь, потому что он делает это, то или другое. А в понедельник он будет воровать и лгать. А женщины пойдут на общий пляж и будут разгуливать по улицам в аморальной одежде. Я подумал о первой леди, которая при встрече с Папой Римским даже не накрасилась, а вернулась назад и задала тон всем женщинам в стране носить прическу с начесом. и все эти платья, что когда она стала мамой, каждая женщина в стране желает теперь носить платья в стиле «будущая мама». Это верно. Это верно. Это является примерами. И они знают, что те люди станут так поступать. Они принимают дух этого мира. И это не относится к церкви живого Бога. Женщинам следует смотреть на Иисуса Христа. Вам надо смотреть на Сару и на тех, что из Ветхого Завета. Вот, они стали такими, что я проповедовал где-то в один вечер о том, чтобы женщинам подчиняться своему мужу. Подчиняться? Да, это давным-давно перестало существовать в практике супружеской жизни. А они и не собираются этого делать. Никак нет. Они живут в Америке, и они тебе хорошо дадут это понять. Они не собираются подчиняться. Но до тех пор, пока вы не подчинитесь, даже и не пытайтесь называться христианкой, потому что вы не являетесь таковой. Меня не волнует, сколько вы танцуете и говорите на языках. Если вы не подчиняетесь своему мужу, вы за пределами Божьей воли. Женщина, которая носит шорты и делает все эти вещи, которые на улице, не надо называть себя христианкой. Вы хотите иметь мирское и при этом продолжать свидетельствовать. Вы не сможете так поступать в присутствии Божьем, когда вам известно, как надо поступать. Заметьте, проколотое ухо, отмечены навсегда. Значит, ты никогда не сможешь слышать. Запомните, это знак того, что уши закрыты. Вам этого больше никогда не услышать. Вы не услышите. Вы не сможете опять слышать опять. О, она не верит этому? О, вот это да. Не надо ей говорить. Она верит так. Нет, она говорит тебе точно. Она не знает этого. Как могла бы дама, просто спрашиваю вас, как могла бы дама, как я говорил в воскресенье, в прошлое воскресенье вечером, неделю назад, о мигающем красном свете, о том, насколько женщины стали красивее, чем когда-либо прежде. Вот, это не говорит ничего против женщин, но только как она это контролирует. Видите, это она стала такой, чтобы попасть в искушение, подобно Еве, оказавшейся перед деревом. Каждый человек, каждый сын, приходящий к Богу, должен пройти через время испытания. Это век женщины для этой страны, когда она должна пройти через это испытание. Если это красивая женщина, и она ведет себя как сестра, да пребудут на ней благословения Господни. Но когда она дает это понять и выставляет себя на показ, это абсолютно говорит о том, что у нее плохой дух. Она не хочет быть такой. Я так не считаю. Многие из них не хотят, но они не осознают этого. Могли бы вы мне сказать, что приличная думающая женщина наденет на себя эти одежонки, которые они повсюду носят? У меня две юные дочери, которые сейчас здесь. Я не знаю, что в результате из этих детей будет. Я только молюсь за них. Дети сегодня, ничего не скажешь. Я не знаю. Они не защищены от этого. Им придется встать на свои ноги перед Иисусом Христом и дать ответ. Они не могут войти на том, во что я верю и во что верит их мать. Я не знаю, что с ними будет. Но на самом деле, я верю на этот час. Если те девочки выйдут на улицу, надев на себя одежду такого типа, и мужчина оскорбил бы их, одетых в такую одежду, я не думаю, что у меня был бы предлог, чтобы осудить того человека. Это верно. Я осудил бы девочек. Им не следует так поступать. Послушайте, если мужчина думает, и они учат этому, мужчина не более как животное, он происходит от животной расы. И смотрите, тогда вы ставите его там, как вы везете пса к какой-нибудь собаке в определенное время, через ограждение и всякое такое, потому что эта собака находится в том состоянии. Свиньи, коровы и другие животные. И если у нас животная жизнь, то есть наша физическая сторона, и тогда, когда женщина выставляет себя на показ таким образом, она подтверждает, что она в том же самом состоянии, что и эта собачка, то есть одинаковые, совершенно, иначе она не поступала бы так. Она знает, природа подсказывает ей, что мужчина будет на нее смотреть. И в Библии сказано, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Это настает время проверки, и дьявол украшает тех женщин, и раздевает их, и помещает их там, и подвергает испытанию. Мужчины, отворачивайте ваши головы, будьте сынами Божьими. Женщины, одевайтесь как дочери Божьи. Не надо будет отвечать за прелюбодеяние там, в тот день. Если та женщина, не имеет значения, насколько невинная, она, может, никогда не сделала ничего плохого, никогда даже и не думала грешить. Но когда тот грешник, который посмотрел на те грациозные формы той женщины, знающий, что он мужчина, и у женского пола одни железы, а у мужского другие, и тому грешнику придется отвечать за это в судный день. А кто сделал это? Кто виновен? Не он, вы. Вот так-то, аморальная. Посмотрите на эту страну. Раньше было, когда у них были платья по колено, которые носили женщины, приходилось посылать за ними в Париж. Сегодня за ними из Парижа приезжают сюда. Это стало настолько грязным, что даже Париж отстает. Это верно. Весь... Почему? Отвержение Евангелия. Почему? В Париже не было его. Там стопроцентный католицизм. Протестанты даже не могут проникнуть туда. Посмотрите на Билли Грэйма. Мне кажется, там всего лишь 600 христиан во всем Париже. Из миллионов 600 христиан-протестантов. Там нет наполнения Святым Духом. Вот и всего-то протестантов. 600 из миллионов и миллионов людей. У них не было возможности отвергнуть его. Но у этих людей есть Евангелие. И когда они держатся в стороне от послания и Евангелия, которое они видели проявленным, смеются над этим, потому что какое-то блудное учение замутило им голову. И какой-нибудь пастор стоит за кафедрой, думающий больше о долларе и талоне на обед, чем он думает о душе, о людях, которым он проповедует. Это верно. Вот из-за чего это. Теперь она первая в мире. Помните, недавно в этой скинии я проповедовал на одну тему примерно 20 лет назад. Я покажу вам богиню Америки. И здесь сидела одна вертихвостка. Вот что это такое. Теперь они квиты, получили это. Они получают то, чего они просили. И они получат это. Вот и все. Нет, они не поверят этому, никак нет. Они дадут тебе ясно понять, что они американцы, и у них есть право действовать как им угодно. Я просто хочу... Давайте я вам скажу. Я скажу вам сейчас. Нет, сэр, политика ничего не даст. Демократия ничего не даст. Демократия, прогнившая до костей. Если бы ею управляла группа христиан, то было бы замечательно. Но когда вы запускаете ее там, в миру, то она набирает полный ход и летит без тормозов. Совершенно точно. Посмотрите-ка сюда, сегодня. Стоит чему-нибудь произойти, и они будут просто... Что угодно. Политические интриги и убийства им сходят с рук. Когда я проповедовал там в тот вечер, хотел спасти жизнь тем двум детям. Они однозначно являются виновными. Даже тот адвокат подошел там ко мне сзади, и он сказал, «Это верно». Он сказал, «Я считаю, что нельзя лишать жизни человека». Он сказал, «Если вы обратите внимание на уголовные протоколы, кто был приговорен к смерти на электрическом стуле и прочее, это не богачи. Он может себе позволить адвоката задействовать какие-то связи, какие-нибудь грязные трюки и кое-какие механизмы здесь и там, и подкупом решить дело». Он сказал, «Это вот такие бедные парни, у которых не хватает даже денег, чтобы купить себе нормальную еду. Вот таким парням выносят эти приговоры». Этого рода людей они убивают током, кого они называют невеждами, и они просто выставляют их имена к смертной казни. Я сказал, самое первое убийство в мире было совершено, когда один брат убил другого, и Бог не убил его за это. Он поставил на нем знак, чтобы никто не убил его. Верно. Это верховный судья. Я вижу, что они сняли с них этот приговор. Сейчас они собираются проводить другой судебный процесс. Конечно, у них теперь начнется жизнь, которая затянется на 11 лет, и, вероятно, будут добиваться условного наказания. Они виновны, конечно, они виновны. Их следует отправить в тюрьму пожизненно, но не лишать их жизни. Никто не имеет права лишать жизни другого человека. Никак нет. Я в это не верю. Конечно, нет. О, они говорят, ведь они же не считают, что они вне воли Господней, потому что они ничего не хотят знать, ничего не хотят слышать об этом. Они не прислушиваются к истине там. Как не хотели знать в Египте, что та кучка святых скакунов, которая там, была волей Господней. Откуда им было знать? Ведь туда пришел какой-то сумасшедший из пустыни, весь заросший, с бакенбардами свисающими вот так, и сказал, «Фараон, я пришел во имя Господа, отпусти этих детей!» Фараон сказал, «Кто? Я! Выгнать его!» Видите? «Я? Если ты не отпустишь, Господь Бог поразит эту страну!» По-прежнему старый чудак, выгоните его куда-нибудь, пусть уходит. Ему голову напекло на солнце. Видите? Но это навлекло наказание, потому что этот человек был пророком, и у него было «так говорит Господь». Совершенно верно. Они не захотели этому поверить. Рим не захотел этому поверить так же, но все равно это произошло. Израиль не захотел поверить, что это Мессия. Как они могли? Кучка галилеян. Говорили, разве все они не галилеяне? Откуда они прибыли? С какими людьми он общается? Самые бедные, которых только можно было собрать. Вот с какого рода толпой он общается. Вот кто приходит послушать его. Бедняки, люди, которые ничего не знают. Они не избранные. Они не представляют собой интеллигенцию, каковыми мы являемся. Это толпа бедняков. Вы слышите, как это говорят о пробуждении в это время? Что за толпа приходит их слушать? Какого типа люди идут на их собрания? Какого типа эти люди? Я слышал, один приятель недавно говорил. Ну, он был как бы... Это был отчим Хоуп. И я говорил ему о крещении Святого Духа. Он сказал, вот, кто поверит в такое? Ну, разве что толпа вроде той, что собирается там у тебя. Он сказал, а ты пригласи такого-то бизнесмена из этого города. Грешного, как я не знаю что. Пусть он скажет, что получил Святого Духа, тогда я в это поверю. Я сказал, не волнуйся, ты этого не скажешь. Человек умер внезапной смертью, без Бога. Видите? Будьте осторожны в том, что вы делаете. Будьте осторожны в том, что вы говорите. Вы желаете жизнь, достойную Евангелия. Верно? Израиль не поверил этому, та толпа людей. Тот сумасшедший по имени Иисус из Назарета родился, они думали, незаконно рожденный. И люди поверили этому, потому что они говорили, это не он. О, его отец Иосиф, а Мария имела это дитя, прежде чем они даже родился, ну, это незаконно рожденный. И что он собой представляет? Просто сумасшедший. Это такой парень немного странноватый. Не надо ходить слушать его. Что они этим делали? Они отправляли свои души в ад. Они приняли, Иисус сказал, оставьте их. Если слепой поведет слепого, то не упадут ли оба в канаву? Это верно. Они этого не знали. Они не поверили этому. Они не смогли. Они не могли представить, как это отвержение простых людей с простым посланием могло стать причиной гибели великой страны. Теперь слушайте. Они не могли понять того. Простая, заурядная, обыкновенная толпа людей. Вы знаете, в Библии это сказано. Простые люди слушали охотно Иисуса. Недавно в Мексике у меня произошло кое-что. Генерал Валдена, избранный Божий, однажды свет осветил его тропу во время одного собрания. Тот известный воин-католик. Это один из высокопоставленных генералов в Мексике, который вышел смиренно к алтарю и получил крещение Святым Духом. Он вернулся назад в Мексику. Он, не переставая, просил меня приехать туда к ним. В конце концов, я решил поехать туда. Господь вел меня. Увидел видение. Рассказал своей жене. Отправился туда. И когда он узнал, он, будучи главным среди генералов, генерал с 4 звездами, он пошел в штаб-квартиру к правительству. И они... Там они настроены против протестантов, вы знаете. Так вот, они понимают, что это будет колоссальное собрание. Так что он прибыл туда, и с ним была милиция для охраны. И когда они прибыли, они предоставили огромную арену, и они должны были меня доставлять туда таким образом. Меня туда доставляли с государственной охраной. Итак, когда они прибыли, епископ, один из знаменитых епископов католической церкви, подошел к нему, к губернатору, и сказал, «Сэр, я понимаю, что вы приглашаете не католика». Сказал, «Да». «И что из этого?» «Ну, он сказал, вы не можете приводить сюда такого человека. Это правительство никогда не делало ничего подобного». «Но, — сказал, — мы сделали это сейчас». Он сказал, «Ну, — сказал, — этот человек пользуется репутацией. Я понимаю, что тысячи людей придут послушать его. Генерал Валдена, он мой ближайший друг». Он сказал, и было, «Сам президент является протестантом, вы знаете, методист». И так он сказал, «Это уважаемый человек, насколько мне известно». Сказал, «Генерал Валдена здесь». Он обратился у этого человека. Сказал, «Что ж, он, насколько мне известно, почтенный человек». Сказал, «Тысячи людей, они заявляют, придут, чтобы послушать его». И этот епископ сказал, «Что это за люди, сэр? Какие-то невежды. Такого типа люди приходят слушать такого человека». Президент сказал, «Сэр, они у вас находились в течение 500 лет. Почему же они невежественные?» Этого было достаточно. Это решило дело. О, вот это да. Обломал им рога. Так точно. Да. Потом, когда тот младенец был воскрешен из мертвых, леди говорила на испанском. «Ребенок умер сегодня утром в 9 часов. И шел проливной дождь. Было примерно по 10 тысяч обращенных для Христа каждый вечер». Накануне вечером один слепой человек обрел зрение, когда стоял на платформе. О, в 3 или 4 раза больше, чем эта скиния. И примерно вот такой высоты лежали платки и шляпы. И я просто... Они опускали меня на канатах на арену, чтобы я оказался внутри. Я просто выходил там и начинал проповедовать. По вере. Билли подошел и сказал, «Папа, тебе надо что-то сделать насчет той женщины». Сказал, «У меня там находится 300 дежурных. Они не могут остановить эту хрупкую женщину, весом около 40 килограмм. И красивая маленькая леди примерно вот такого росточка. Около, о, может быть, ее первый ребенок. Я сказал бы, что ей было 23 или 25 лет». И она стояла там, ее волосы не спадали и держала на руках ребеночка. И ей удалось пробраться через те ряды. Мужчины теснили ее назад. Она вскарабкивалась через них, любым путем, тот ребенок у нее на бедрах. Пробиралась под ногами, то есть по-всякому. Им пришлось ловить ее там и прогонять ее с платформы. И у них не было молитвенной карточки, чтобы дать ей. Он сказал, если я разрешу ей прийти сюда, папа, с тем мертвым младенцем без молитвенной карточки, и сказал, там стоят другие, которые стояли здесь 2 или 3 дня, под этим дождем и солнцем, и позволить ей пройти впереди них, сказал, там начнется беспорядок. Я сказал, все нормально. Там был брат Моор, и он тоже вроде меня, лысеватый. Я сказал, она не знает, кто тут кто. Столько много людей. Я сказал, направь, и несколько братьев. Один из братьев был отсюда, из Скинии, который теперь уже ушел во славу. Я не могу сейчас вспомнить его имени, но он находился там сзади. Итак, я сказал, брат Моор, иди туда вниз и помолись за того младенца. Она не будет знать, кто это, я это или ты. Просто иди туда. Она не говорит по-английски. И вот брат Моор сказал, «Хорошо, брат Бранхам». Он начал спускаться вниз. Я сказал, «Как я говорил, да?» И я увидел младенца, маленького мексиканского ребенка, сидящим напротив меня, смеющимся. Я сказал, «Подожди-ка минуту». Я сказал, «Пропустите эту бедную женщину». Билли сказал, «Я не могу этого сделать, папа, она...» Я сказал, «Я видел видение, Билли». Сказал, «А, это другое дело». Итак, мы проложили путь сквозь толпу вот так и провели ее. Вот она приходит, падает на колени с молитвенными четками в своей руке. Я сказал, «Поднимись». И я сказал, «Небесный Отец, сейчас я не знаю, что ты собираешься сделать. Я не знаю, хочешь ли ты, чтобы я удовлетворил просьбу этой женщины и помолился за ребенка или еще что-то. Но, я сказал, я возлагаю свои руки на этого младенца во имя Господа Иисуса. Точно то же самое, что я сделал для брата Вэя, когда тот лежал на полу мертвый однажды». И одеяльце пошевелилось, и тот малыш начал пронзительно кричать. К нему вернулась жизнь. Тогда я направил посыльного, брата Эспинозу, пойти с ней к доктору и взять у доктора подтвержденное присягой письменное показание, тот младенец умер. В тот вечер это было уже около 10 часов. Умер в то утро в 9 часов в его кабинете от пневмонии. Он взял подтвержденное присягой заявление от доктора. Газеты не смогли умолчать об этом, вы знаете, и так им пришлось приехать. Они взяли у меня интервью. И они сказали мне, он сказал, «Вы считаете, что и наши святые могли бы это сделать?» Я сказал, «Если они живые». «О», он сказал, «Нельзя стать святым, пока ты живой». Вот так-то. Видите? И люди... Вы видели, как однажды они рекламировали эту монахиню в газете? Так вот, умерла новая святая. Ох, 100 лет тому назад, или что-нибудь такое. И они сделали... Канонизировали ее сейчас. Сделали из нее святую. И они сказали, что она вернулась из мертвых и помолилась за какого-то больного, у которого была лейкемия. Так это было. Это было в одном журнале. Только подумайте, как они стараются это рекламировать. В то время как сотни и сотни случаев прямо здесь, у людей под носом. Что это означает? Ради того, чтобы втянуть в эту игру протестантскую церковь, понимаете? Чтобы заставить ее задуматься о чем-нибудь. А потом настоящие дела Господни, где это полностью подтверждено и доказано. Но они не осмеливаются печатать об этом в газетах. Вот так-то. Они получили приглашение и отклонили его. Так точно. Они не могут понять, как простое послание, простые люди, из-за отвержения чего-то такого можно было впасть в хаос. Одна женщина мне сказала в Гранд-Пассе в Орегоне. Некоторое время назад одна молодая католичка вышла там с тем, чтобы осудить и записать. Она была газетным репортером. В руке у нее была пачка сигарет. И она сказала, «Я хочу поговорить с вами». Я сказал, «О чем вы хотите со мной поговорить?» Она сказала, «Я хочу задать вам несколько вопросов относительно вашей религии». И я сказал, «Что же вы хотите спросить?» И она сказала, «Какой властью вы это делаете?» Я сказал, «Во имя Иисуса Христа, по божественному призванию». И она завелась. Ее понесло. Я сказал, «Одну минуту». Она сказала, «Если бы мне пришлось общаться с той толпой невежд, которая там», сказала, «Мне не захотелось бы даже быть христианкой». Она сказала, «И если они говорят, что однажды те люди будут править на земле?» Она сказала, «Я надеюсь, что меня здесь не будет». Я сказал, «Не беспокойтесь, вас не будет». Я сказал, «Вам надо беспокоиться насчет того». «Ой», она сказала, «Да там все ведут себя так». И громко кричат. Я сказал, «А вы считаетесь католичкой?» Она сказала, «Да». Я сказал, «Знаете ли вы, что благословенная Дева Мария должна была принять Святого Духа и говорила на языках, и танцевала в духе точно так же, как они это делают, перед тем, как Бог ее принял?» «Вы ее называете Матерью Божьей». Она сказала: «Чепуха». Я сказал: «Одну минуту, мне не надо смотреть в Библию». Я сказал: «Тогда как же вы узнаете, правда ли это?» Она сказала: «Я принимаю то, что говорит моя церковь». Я сказал: «Это является Божьим Словом. Оно находится именно здесь. Я призываю вас посмотреть туда». И Мария была с ними там, в верхней комнате, и получила крещение Святым Духом, подобно остальным. И вы называете ее Матерью Божьей. Я сказал: «А потом этих обзываете кучей мусора, отходами?» Я сказал: «Не беспокойтесь, вас там не будет. Вам не о чем беспокоиться, если это все, что вас волнует. Вы лучше побеспокойтесь о своей грешной душе, девушка». И я отпустил ее. Теперь задумайтесь обо всем этом, о простом. Бог делает это настолько простым. Почему Ахав? Почему Иезавель? Почему все те люди подумали, что Илия был каким-то колдуном? Думали, что он спиритуалист? Ахав даже сказал: «Вот тот, из-за кого все эти бедствия в Израиле». Он сказал: «Это из-за тебя бедствия в Израиле». Разве могла та страна представить себе такое, что отвержение послания того небритого человека без священнических одеяний и так далее принесет ей осуждение? Разве мог Египет, при мировом господстве, с фараонами и при своем классе и достоинстве, мир уже больше не достигал того уровня в науке и так далее? Разве могли они представить, что будет за отвержение старого 80-летнего пророка с висящими бакенбардами и седыми волосами, притопавшего туда беглеца? И пришел туда с посланием: «Или ты отпустишь их, или Бог уничтожит эту страну». Как же мог фараон? «Ты мне подчинишься, фараон». Фараон сказал: «Подчинюсь?» «О, он, фараон, и какой-то старик, какой-то старый чудак», они подумали. «Если прогоним этого человека, и страна будет уничтожена». Но так это и произошло. О, вот это да! Давайте сделаем остановку, прервемся на несколько минут и помолимся, и задумаемся, в какое время мы живем, где мы, другая современная научная эпоха. Нам лучше подумать. Может быть, вы остановитесь? Люди остановятся и помолятся немного, и подумают чуть-чуть. Вы почувствуете себя лучше после того, как вы через это пройдете. Это верно. Христианин — это не какой-то инструмент или какого-то рода механический гаечный ключ для мощного большого религиозного режима. Это верно. Христианин — это не какой-то инструмент, который способствует движению религиозной организации. Не христианин — это не христианин. Христианин — это быть подобным Христу. И христианин не может стать христианином, пока в человека не войдет Христос. Жизнь Христа проникнет в него. Тогда это производит жизнь, которой жил Христос, и вы совершаете дела, которые совершал Христос. О чем я говорю? О личных взаимоотношениях со Христом. Что это такое? Достойна ли твоя жизнь Евангелия? Сейчас я стараюсь заложить основания, чтобы показать вам вот что. Мужчин и женщин, которые стали известными женщинами и мужчинами. В Библии сказано. Вы обратили внимание? В прошлое воскресенье вечером. То, что я забыл включить. Бытие 6 глава и 4 стих. Те мужчины, которые брали себе женщин в жены, были издревле известные люди. Известные люди, которым предсказано снова появиться. Как это было во дни Ноя, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Сильные люди, бравшие женщин, не в жены, женщин, ходившие за иной плотью. Посмотрите в Англии, несколько недель назад. Посмотрите в Соединенных Штатах. Посмотрите куда угодно, всюду одна проституция. Знаменитые люди, важные, на высоких должностях, навлекают на страну позор тем, что бегают за женщинами. Тот знаменитый в Англии человек, какой-то там военный лорд, типа. Ну вот, вы обратили внимание, у него красивая жена. Ее фотография была там рядом. Взгляните на ту русскую проститутку. Ведь она была одета совершенно сексуально и выставила себя там на показ, продемонстрировать свое женское тело, и этот мужчина увлекся ею. Нам сегодня нужны сыновья Божьи. Вот что. Нам нужны такие мужи в правительстве, которые являются сыновьями Божьими. Это верно. Поэтому достойный благочестивый царь прекратил бы всю эту чушь, и связи не помогли бы. Как сделал Давид, он положил этому конец. Конечно, положил, потому что он был царем. И там был только настоящий путь, это когда Бог является царем, и Бог посылает пророка. Не говорил ли им Самуил до того, как выбрали себе царя? Он сказал: «Бог — царь ваш». Говорил ли я вам что-нибудь во имя Господа, что не исполнилось бы? Они сказали: «Нет, это правда». Клянчил ли я когда-нибудь у вас себе на жизнь? Нет, ты никогда не клянчил себе на жизнь. «Я ни разу не сказал вам того, что неправильно, пред Господом. Сказал Бог, царь ваш». «О, мы осознаем это, и мы знаем, что ты достойный человек, Самуил. Мы верим, что к тебе приходит Слово Господне, но мы хотим царя все равно». Видите? То они и получили. Пятидесятники хотели организацию, все равно. Они получили это. Это верно. Захотели быть, как остальные церкви. Вы стали. Продолжайте. Вот это, как раз то, что для этого нужно. Но Бог, царь наш. Бог, царь наш. Так точно. Что это такое? Это потому, что люди, как они поступали во времена Христа, как они поступают в каждой эпохе, они находят извинения. У них есть собственные вероучения. Вы, может, не говорите, «Я купил корову, и мне надо посмотреть, сможет ли она работать, то есть давать молоко, или какой она породы». У вас, может, и нет такого предлога, но вот какого рода предлоги приводят люди. «Я пресвитерианин, мы в то не верим». «Я баптист, мы не верим в такую чепуху, как это». «Ну, я лютеранин». Что ж, это не имеет к этому никакого отношения. Это не означает, что вы являетесь христианином. Это означает, что вы принадлежите к группе людей, которые организовались. И вы принадлежите к лютеранской ложе, баптистской ложе, пятидесятнической ложе. Нет такой штуки, как пятидесятническая церковь. Нет такой штуки, как баптистская церковь. Это баптистская ложа, пятидесятническая ложа, пресвитерианская ложа. Но есть только одна церковь, и есть только один способ, чтобы попасть в нее, а это по рождению. Ты рожден в церковь Иисуса Христа и являешься членом Его тела, духовной делегацией небес. Тогда знамения того, что Христос с тобой, видны по тебе. Христиане, ох! У вас должна быть личная связь с Богом. Для того, чтобы быть Сыном Божьим, ты должен стать родственником Богу. Он должен стать твоим отцом, для того, чтобы тебе стать сыном. И лишь его сыновья и дочери являются спасенными, а не члены церкви, но сыновья и дочери. Единственное, что сможет это произвести, — новое рождение. Новое рождение — это единственная вещь, которая создаст связь с Богом. Это верно? Сыновья и дочери. Тогда, когда это происходит, тогда люди... Вот вопрос, который я хочу вам привести. Человек говорит, что мы делаем после того, как мы родились свыше? Очень многие задают мне этот вопрос. Что мне потом делать, брат Бранхам? Если вы родились свыше, вся ваша природа поменялась. Вы мертвы к тому, о чем вы когда-то думали. Ну что ж, вы говорите, брат Бранхам, я получил это, когда я примкнул к церкви. Что ж, значит, когда Бог сказал, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он по-прежнему исцеляет больных, Он по-прежнему показывает видения. Но, брат Бранхам, моя церковь, вот, вы не родились свыше. Видите? Это не может быть. Ибо если тот самый Бог, если Его жизнь находится в тебе, как ты находишься в жизни своего отца, и если сама жизнь Божья находится в тебе, тот же Дух, который был во Христе в тебе, как может Дух жить в Иисусе Христе и писать это, и потом сойти обратно в тебя и отвергать то? Видите? Не может так делать. Он будет подтверждать каждое слово. Потом, если вы говорите, «Ну что ж, я приличный член церкви», это не имеет к этому ни малейшего отношения. Я знаю язычников. В далекой Африке, среди моих темнокожих братьев, там я обнаружил, что у тех людей мораль выше, чем у 90% американцев. Еще бы. Там, в некоторых племенах, если молодая девушка еще не замужем до определенного возраста, то есть она уже достигла определенного возраста, а никто ее еще не взял себе, они понимают, что там что-то не в порядке. Они ее изолируют. Она снимает окраску племени, и она уходит в город, потом она просто становится отступницей. И когда девушка выходит замуж, то ее проверяют на девственность. Если девственная плева разорвана, тогда она должна сказать, кто это сделал. И они убивают их обоих вместе. Если бы так поступали в Америке, то очень многих убили бы, не так ли? Видите? А потом вы называете их язычниками? О, ужас! Они могут приехать и поучить людей, которые называют себя церковными членами, как жить порядочно. Это верно. Не обнаружил ни одного случая венерического заболевания за всю поездку по Южной Африке. У них этого нет. Вот вам, пожалуйста. Видите? Это только у нас, у белых людей. Ходят грязными и непристойными путями. Это верно. Удаляются от Бога. Когда это случится, то вот что ты будешь делать потом. Это ты обнаружишь, что в тебя входит дух от нового рождения. Ты будешь верить и делать все, что Бог говорит тебе делать в своем слове. И все, что Библия приведет тебе делать, ты будешь подчеркивать это аминем. И ты не прекратишь, днем и ночью, пока ты не получишь этого. Это верно, это верно. И все это время ты, конечно, самое главное, приносишь плод Духа. Ты спросишь, я заговорю на языках? Можешь заговорить, а можешь и не заговорить. Буду восклицать? Можешь восклицать, а может и нет. Но есть одна вещь, которую ты наверняка будешь делать. Ты принесешь плод Духа. А плод Духа — это любовь, радость, мир, вера, долготерпение, кротость, вежливость, терпение. У тебя не будет такого характера. Ух! Просто помните, когда в вас это находится, то это вытравливает из вас Святого Духа. Понимаете? Когда вы доходите до такого, что вы хотите устраивать со всеми разборки, с кем вы общаетесь, то что-то не в порядке. Когда вы берете какое-то место, служитель прочтет из Библии, что это неправильно поступать определенным образом, и вы будете... Просто помните, там не осталось ничего от христианства. Вот это что. По их плодам вы узнаете их. Это то, что сказал Иисус. Видите? Если это слово, и Бог так сказал, то тот Дух, который в тебе, будет ладить с тем словом каждый раз. Потому что подлинный Святой Дух поладит с тем словом, потому что слово — это жизнь и дух. Иисус сказал, «Слова мои — суть жизнь». И если в тебе находится вечная жизнь, а Он есть Слово, как может Слово отрицать Слово? Видите? Что за особа у вас получится из Бога? Есть только одно, что нужно знать в том, что ты христианин, когда ты полностью соглашаешься с каждым Словом Божьим. И ты понимаешь, что ты любишь своего недруга. Кто-нибудь скажет, «Ну что ж, он просто святоша». И ты начинаешь заводиться. Будь осторожен. Но когда ты на самом деле почувствовал, что ты любишь его, несмотря на то, что они делают, ты по-прежнему их любишь. Видите? Потом ты начинаешь замечать, что твое терпение становится уже вот настолько долгим, до того, что оно становится бесконечным. Кто-нибудь просто не прекращает говорить что-то про тебя. Что ж, меня не волнует, что ты говоришь. Не надо возбуждаться. Если вы возбуждаетесь, то вам лучше сначала помолиться, прежде чем вы опять начнете с ними беседовать. Да, да. Не доходите до ссор, не любите вступать в ссоры. Если видите что-то такое, как кто-то встает в церкви и говорит, «Да ты знаешь что? Я расскажу тебе. Такой-то сделал то-то и то-то». Вы скажите, «Знаешь, брат, тебе должно быть стыдно». Если вы говорите, «О, на самом деле, прислушивайтесь к тем сплетням, остерегайтесь. Святой Дух — это вам не какой-то отстойник, понимаете?» Нет-нет, нет-нет. Сердце, занятое Святым Духом, наполнено святостью, чистотой, не мыслит зла, не делает зла, всему верит, все переносит, долготерпение. Видите? Не ссорьтесь. Когда в семье начинают ссориться, не надо ссориться вместе с ними. Твоя мать сказала, «Ты у меня больше не пойдешь туда, в ту церковь. Вот, все, о чем ты теперь думаешь, это отращивать свои волосы. Ты похожа на какую-то старую бабушку». Не ссорьтесь с ней. Скажите, «Ладно, мама, все в порядке. Я люблю тебя все равно. И пока буду жить, я буду за тебя молиться». Понимаете? Вот, не ссорьтесь. Видите? Раздражение порождает раздражение. Прежде всего, это вы огорчите и прогоните Святого Духа, если будете отвечать во время ссоры. Тогда Святой Дух отправляется в свой полет. Раздражение порождает раздражение, а любовь производит любовь. Будьте любвеобильны. Иисус сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это плод Святого Духа — любовь. И вы знали, что вы сами являетесь немного творцами. Вы знали это? Конечно. Вы видели людей, с которыми вам просто приятно находиться поблизости. И не знаешь почему. Просто такой любящий тип человека. Вы встречали таких? Просто настолько добрые, вот, вам нравится быть рядом с ними. Это они создают ту атмосферу с помощью жизни, которой они живут, тем, как они говорят, своей речью. Потом вы видели и тех, которых каждый раз вы избегаете их. Все время они говорят о чем-то злом и кого-то обговаривают. Говорите, ох, ну вот, вот они идут. Сейчас начнут кого-нибудь критиковать. Вот он здесь, начнет говорить об этом человеке. Все, что они скажут, это грязные шутки или что-нибудь о женщинах или что-нибудь в этом роде. Вам просто противно быть вблизи них. Видите, они творят. Внешне довольно приятные люди, но они создают ту атмосферу. И то, о чем вы думаете, то, что вы делаете, поведение, то, о чем вы говорите, создает атмосферу. Я пришел в офис к одному человеку здесь, в городе, и этот человек является попечителем или дьяконом, да, в одной замечательной церкви. Я пришел туда, чтобы повидаться с этим человеком относительно одного дела, и там звучало радио с этим рок-н-роллом или твистом, что бы это ни было, просто на всю мощность. Я думаю, что там было 40 фотографий обнаженных женщин на стенах его офиса. Вот, вы можете не рассказывать мне, насколько это хороший диакон или даже прекрасный. Только дайте мне взглянуть, чем вы интересуетесь и что вы читаете, и что за музыку вы слушаете, с кем вы водите компанию, и я скажу вам, какого рода дух находится в вас. Понимаете?
Да.
Вы слышите, как какой-то малый говорит, «Чтобы я сделал то-то и то-то,
та толпа!»
Просто запомните, меня не волнует, что он говорит. Его слова говорят громче. Его поступки говорят громче, чем что-либо сказанное. Он может свидетельствовать, говорить, что он христианин, конечно, и может быть делать что-нибудь. Но вы только наблюдайте, что за жизнь он ведет. Вот что заявляет о том, что он собой представляет. Вот, можно ли такое представить, что человек, у которого жизнь, что сказал бы, верить в божественное исцеление, кормите соловья баснями. Это было в давние времена, сегодня такого нет. Является ли такая жизнь достойной Евангелия, что Христос был истязуем за наши преступления, и ранами Его мы исцелены? Ты говоришь, но я диакон, меня не волнует, ты можешь быть епископом. Когда я услышал, как говорил епископ Шейн, примерно 2 года назад приезжал на юг, больше никогда его не включал. Когда он сказал, «Человек, который будет верить и стараться жить по Библии, похож на идущего по мутной воде». Епископ Шейн. Потом сказал по-другому, «Когда я попаду на небеса, знаете что? Когда я встречусь с Иисусом, я ему скажу, «Я епископ Шейн». И он скажет, «О да, я слышал, моя мать говорила о тебе». Язычество. Богохульствует на это слово. Боже, смилуйся. Я не судья. Видите? Это слово есть истина. Верно. И Дух Божий распознает свое собственное Писание. Он был опознан по его собственному Писанию. Оно говорит о нем. И вы опознаетесь по вере в него. И оно дает вам ваше удостоверение личности. Не ссорьтесь с другими. И не устраивайте эти семейные разборки, как я говорил. Любовь порождает любовь, раздражительность порождает раздражительность. Вот, давайте сейчас понаблюдаем. Посмотрите на Иисуса 1 минуту. Он был вашим примером. Я надеюсь, что вы не слишком сильно устали. Смотрите, давайте посмотрим на Иисуса 1 минуту. Он был нашим примером. Он так говорил. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Теперь следите. Когда он пришел в этот мир, когда там было больше, прямо тогда было такое неверие, какого не было прежде в мире. Это его ничуть не задержало. Он продолжал проповедовать точно так же и исцелял все равно. Вообще не беспокоило его. Там были критики. Этого человека критиковали с самого момента его рождения вплоть до его смерти на кресте. Остановило ли его это? Никак нет. Какова была его цель? «Всегда делаю то, что написал Отец. Всегда делаю то, что угодно Ему». Взгляните на Иисуса. Говорим о том, чтобы нам смириться, когда сам Бог стал младенцем, и вместо того, чтобы появиться в маленькой кроватке, где-нибудь в приличном доме, родился там возле кучи навоза, в хлеву, среди мычащих телят. Они завернули его в пеленки, снятые с воловьей упряжи. Беднейшие из беднейших. И несмотря на это, Создатель небес и земли. Одним холодным дождливым вечером они сказали, «Учитель, мы пойдем с тобой домой». Он сказал, «Лисицы имеют норы и птицы гнезда, а у меня даже нет места, где мне преклонить голову». Бог, Иегова, смирил себя и стал человеком, представленным в грешной плоти, чтобы искупить тебя и меня. Кто мы тогда? Он был нашим примером. Кто я такой? Ничто. Я говорил кому-то сегодня после обеда, на маленьком собрании. Я сказал, каждый сын, рожденный от Бога, должен быть испытан сначала, наказан. Я вспоминаю, когда были мои, то есть мой час испытаний. Когда человек рожден свыше, там есть местечко размером с ноготок, что Бог вводит в него, система, и это опускается в его сердце, и там закрепляется. Тогда сатана подвергает его проверке. И если там нет того, ты пропал. Я вспоминаю, как там в больнице, мне было примерно 22 года, 23, может быть, только, был молодым, и мой отец, который умирает на моих руках, а я обращаюсь к Богу как исцелителю. И мой собственный отец с сердечным приступом, его голова лежала у меня на руках, и я молюсь за него, и вижу, как он повернул глаза и смотрит на меня, и обмякает. Ушел на встречу с Богом. Я перенес его и похоронил рядом с моим братом, на могиле которого еще не завяли цветы. а я проповедую Бога, который исцеляет больных. Работал на компанию обслуживания населения за 20 центов в час, а моя жена работала здесь на рубашечной фабрике, чтобы помочь заработать на жизнь для нашего маленького полуторагодовалого сыночка Билли Поля и 8-месячного ребенка, которого она носила. Я увидел, что сестра Уильсон кивнула головой. Она помнит это. Рой Слоттер и некоторые старожилы. Что я делал? Ходил по улицам с бутербродом в руке, слезал со столба и свидетельствовал каждому, кто проходил мимо, о любви Иисуса Христа. Приходил к ним в гараж и спрашивал, можно ли мне здесь постоять, чтобы побеседовать с механиком. Вхожу туда, говорю, «Мужи, вы еще не получили спасения?» Я обнаружил нечто в моем сердце. Вхожу в бакалейные лавки вечером, прихожу домой в 2-3 часа ночи из-за ночных вызовов к больным всю ночь напролет. Не мог, просто садился, переодевался и надевал свою рабочую одежду и садился на стул, чтобы отдохнуть немного до рассвета, вставал и уходил. И такой худой из-за того, что постился и молился, что должен был помолиться, чтобы мне надеть шпоры и забраться на столб. Проповедовал и проповедовал. Бог великий, Бог милостивый, Бог — это любовь к людям. А тут мой папа умирает на моих руках. И мои братья умерли. Погибли в то время, когда я стоял за кафедрой, проповедуя здесь, в этой маленькой пятидесятнической церкви из темнокожих. Пришли и сказали мне, «Твой брат погиб там на шоссе. Машина сбила его, и он умер». Его рубашка была забрызгана кровью его брата, когда он поднял его на дороге. Сразу же после того, как я похоронил его, умер мой папа. Потом туда же положили мою жену. И я пошел, зашел сюда в эту скинию. Вот отсюда, где стоит эта платформа, рассказал людям за 6 месяцев до того, как это случилось. Произойдет наводнение. И я видел ангела, который взял стержень и замерил. Вода поднимется на улице Спринг на 6 метров 70 сантиметров. Сэнди Дэвис и остальные находились здесь, посмеялись, сказали, «Было только около 20 или 25 сантиметров в 1884-м, сынок. С чего ты взял?» Я сказал, «Так будет, потому что я увидел об этом, находясь в том трансе, и он мне сказал это, и это там произойдет. И там сегодня стоит отметка на улице Спринг на уровне 6 метров 70 сантиметров». Я сказал, «Я плыл над этой скинией на лодке. Я плавал». В течение того времени моя жена заболела. Я молился за нее. И я пришел в скинию, люди продолжали ее ждать. Я сказал, «Она умирает». «О, так это же твоя жена!» Я сказал, «Она умирает». Я пошел туда и молился, и молился, и молился, и я протянул свои руки. Она взяла меня за руку. Она сказала, «Билли, я встречу тебя утром. Стой там!» Сказала, «Соберись вместе с детьми и встречай меня у ворот». Я сказал, «Просто начни звать, Билл, я буду там». Видите? И она ушла. Я положил ее там, в морге. Пришел домой, чтобы прилечь. И когда я лег, маленький Билли Поль был сильно болен, находился с миссис Брой и с остальными. Доктору казалось, что он может умереть в любой момент. Я молился за Билли. И вот приходит брат Фрэнк и сообщает мне, сказал, «Твой ребенок умирает, малышка». Я пришел в больницу, доктор Адейр не разрешал мне входить внутрь, сказал, «У нее менингит, ты можешь перенести это на Билли Поля». Сказал, чтобы медсестра дала мне какую-то красную штуку, чтобы принял, какого-то рода обезболивающее или какое-то успокоительное. И когда они вышли из помещения, я выбросил это через окно, выскользнул через заднюю дверь, спустился в подвал. Там лежал ребенок перед больницей в изоляторе. Мухи вот так ползали по ее глазкам. Я взял сетку от комаров, отогнал их и накрыл ее сверху. Я встал на колени, я сказал, «Боже, там лежит мой папа и брат, вот там, и цветы лежат на их могиле. Там лежит Хоуп, лежит вон там, и вот здесь мой умирающий ребенок. Не забирай ее, Господь». Он просто опустил занавес, как если бы сказал, «Замолчи, я совсем не желаю тебя слушать». Он даже не стал говорить со мной. Тогда, если он со мной не говорил, настало время для сатаны. Тот сказал, «А мне кажется, ты говорил, что он добрый Бог. О чем это ты все вопиешь? Ты всего лишь мальчик. Оглянись вокруг по всему городу. Каждая девочка и каждый мальчик, с которыми тебе приходилось общаться, полагали, что ты спятил. Ты спятил». Вот, он не мог мне сказать, что Бога нет, потому что я уже это видел, но говорил мне, что ему нет до меня дела. Просидел всю ночь напролет, весь день напролет. Я сказал Богу, «Что же я совершил? Покажи мне, Господь! Не дай невиновному пострадать из-за меня, если я согрешил». Я не знал, что он испытывает меня, но каждый сын, приходящий к Богу, испытывается. Я сказал, «Скажи мне, что я сделал? Я исправлю это. Что я сделал, кроме того, что проповедовал весь день напролет, всю ночь напролет, и просто отдаю ему всю свою жизнь, постоянно? Что я сделал?» Сатана сказал, «Это верно. Ты видишь, теперь, когда это коснулось тебя, а ты рассказывал им, что ты веришь, что он великий исцелитель. А там лежит твой младенец. Лежит там, умирая. Он отказывается даже слышать. Твоя жена умерла от туберкулезной пневмонии. Ты говорил, что он исцеляет рак, и здесь вот он. «Вот, ты говорил о нем как о добром, и насколько он добр к людям. А что насчет тебя самого?» Потом я начал прислушиваться к нему. «Это рассуждение». Я думал, «Это верно?» Сказал, «Он может сказать, ему даже не требуется говорить слово, только взглянуть на твоего ребенка, и она будет жить». Я сказал, «Это верно?» «И столько, сколько ты сделал для него, и тем не менее, вот что он делает для тебя». Я сказал, «Это верно?» Я начал думать, и что? Видите? Все начинает разрываться, когда начинается рассуждение. Но когда это достигло того, то задержало. Это остановилось там. Я был уже близок к тому, чтобы сказать, «Тогда я прекращаю». Но когда пришло к тому, где все аргументы иссякли, тогда это коснулось той вечной жизни, того нового рождения. Что, если бы этого там не было? Что, если бы его не было? Мы не узнали бы друг друга таким образом, как мы знаем сейчас. Этой церкви не было бы здесь в таком виде. Тысячи и миллионы по всему миру. Но благодарение Богу, оно там было. Потом я подумал, что? Кто я такой, во всяком случае? Кто я такой, чтобы мне сомневаться в Его величии? Кто я такой, чтобы допрашивать Творца, который дал мне эту самую жизнь здесь на земле? Откуда у меня этот ребенок? Кто дал ее мне? Все равно ведь не моя. Он только одолжил ее мне ненадолго. Я сказал, «Сатана, убирайся от меня!» Я пришел туда, возложил руки на ребенка. Я сказал, «Благословит тебя Бог, любимая. Через минуту папа отнесет тебя и положит на руки твоей мамочки. Ангелы отнесут твою дорогую душу. И я встречусь с тобой в то утро». Я сказал, «Господь, ты дал ее мне, ты забираешь ее. Даже если ты убьешь меня, как говорил Иов, так или иначе, я люблю тебя, и я верю тебе. Если ты отправишь меня в ад, я буду любить тебя все равно. Мне от этого не уйти». Вот, пожалуйста. Просто мыслительное. Все это отвалилось. Но у тебя должна быть личная связь. Ты должен родиться свыше. Вот почему служители уходят. Большие предписания и всякое. Они говорят, нет такой штуки, как божественное исцеление. Нет таких вещей, как эти вещи. Они никогда не были на той священной земле, как я говорил в это утро. Они ничего об этом не знают. Как они могут говорить, что являются детьми Божьими, и отвергать Слово Божье? Как ты можешь делать такое? Отвергать искупившего тебя Святого Духа? О, просто помните, Иисус смирил себя до смерти ради вас. Он не был нервным. Когда они плевали ему в лицо, он не отвечал им тем же. Когда они дергали его за бороду, он не тянул их за бороды. Когда они ударили его по одной щеке, по другой, он их не бил. Он молился за них. Шел дальше, в смирении. Он был примером смирения. Он был наполненным верой. Почему? Он знал, что его слова не могли не исполниться. Он жил настолько этим словом, пока он не стал этим словом. О, Боже, позволь мне держаться обеими руками за Бога перед этими слушателями. Позволь мне жить таким образом. Пусть это слово настолько станет, что я и это слово станем одним и тем же. Пусть моими словами будет это слово. Размышления моего сердца. Позволь ему пребывать в моем сердце, в моем разуме. Нанеси его заповеди на косяки разума моего. Навяжи их на косяки сердца моего. Позволь мне видеть только его. Когда возникает искушение, позволь мне видеть Христа. Когда дела идут плохо, позволь мне только видеть его. Когда я буду готов, а враг старается меня разозлить, позволь мне смотреть на Иисуса. Что он сделал бы? Он настолько пребывал в Слове, что Он и Слово стали одним и тем же. Следите. Ему не надо было ссориться. Он знал, что Он и Слово — это то же самое. Он знал, что Он был Словом Божьим, ставшим проявленным, и Божья заповедь, в конце концов, покорит мир. Он знал это, Его Слово. У него была вера. Он знал, на чем он стоит. Ему не надо было спорить и говорить, «Вот, вы можете перейти вот сюда». Дьявол говорил, «Вот, смотри, ты творишь чудеса. Ты знаешь, что у тебя есть сильная вера. Ты можешь творить чудеса. Я построю тебе здание вдвое больше, чем у Орла Робертса. Потому что все люди, единственное, что тебе надо сделать, это показать им. Спрыгни вот с этого строения здесь, прямо вниз. Потому что написано, понимаешь, ангелы понесут тебя, и не стукнешься ногою о камень. Видите?» Он понимал, что у него есть власть. Он понимал, что он мог это сделать. Он знал, что это есть в нем. Но он не хотел это применять до тех пор, пока Бог не скажет ему этого. Понимаете? Он хотел, чтобы это был Бог в нем. Было Слово во всем. И он знал это, что когда он говорил что-либо, это Божье Слово. И хотя бы небеса и земля прошли, то Слово однажды завоюет. Он не был нервным и возбужденным. Он только изрекал слова Божьи. Каждое слово, исходившее из его уст, было Божьим помазанным словом. Разве не было бы замечательно, если бы мы могли сказать это? Мое слово и Божье слово одинаково. Что я говорю, он это чтит, потому что я не делаю ничего, если он прежде мне не скажет. О, там дан вам пример. Там представлена жизнь, достойная Евангелия. Не те священники, которые были настолько образованы и отполированы, и имели все те великие звания, и стояли, и произносили длинные молитвы, и поедали домы вдов, и занимали почетные места в синагогах, все эти вещи, что были там. Они были... Это не была жизнь, достойная Евангелия. Он же был настолько достоин Евангелия, что Бог сказал, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне угодно обитать. Его слушайте. Мое Слово — это Он. Он — это Мое Слово». Мы с Ним одно. Знаете, внимайте вот чему. Он знал, что Его Слово, в конце концов, завоюет мир. Он знал, откуда пришло Его Слово. Он знал, что оно всегда исполнится. Вот почему Он сказал, «И небеса, и земля придут, но Мое Слово всегда исполнится». Видите? Он мог это сказать. Это был муж, кто Он и Божье Слово стало одно. Он сказал им, «Ты должен делать это и то». Он сказал, «Кто может осудить меня во грехе? Кто может обвинить меня? Грех — это неверие. Если я перстом Божьим изгоняю бесов, то ваши сыны чьей силою изгоняют их?» Видите? Раз это не было одним, тогда это должно быть чем-то другим. Понимаете? «Если я...» Они говорили, «Что ж, мы изгоняли бесов?» Он сказал, «Если я это совершаю перстом Божьим, подтвержденным Словом Божьим, то ваши сыны, чьей силою изгоняют их, тогда судите сами». Люди в его время, люди поднимали его на смех, злословили его. Но он, они унижали его как только могли, говорили ему всякого рода злые вещи против него, но он шел вперед. Теперь я хочу закончить через минуту, сказав вот это. Люди этого времени — это толпа неврастенников. Люди этого времени — это толпа неврастенников. Они боятся принять обетование Божье. Церковные мужи, церковная организация. Церковные организации боятся принять вызов Божьего Писания для сегодня. Они понимают. Они понимают, что их современные обстоятельства и их общественное Евангелие, которое они проповедуют, не сможет принять вызов всего часа, так же, как Самсон не смог справиться с этим при его состоянии. Для этого понадобился Бог. И вот есть программа, которая обещала это. Я коснусь этого через одну минуту. Я хочу задержаться на том слове. Одну минуту. Хотя они и называют себя христианами, они приняли вероучение, человеком созданные догмы, вместо Божьего Слова. Так что они принимают вероучение, потому что какой-то человек его создал. Но они боятся возложить свою веру на Бога, которого они любят, как они утверждают. Это верно. И потом вы говорите, что та жизнь, достойная Евангелия, не может быть, даже если они церковные члены. Но это не является достойным Евангелия. Нет, в самом деле. Евангелие. Иисус сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Уверовавших будут сопровождать сии знамения». И когда ты отрицаешь то, что сопровождает верующих, как ты можешь иметь жизнь? Не имеет значения, ты можешь не сказать ни одного плохого слова. Ты можешь соблюдать все 10 заповедей, что не будет иметь к этому ни малейшего отношения. Она по-прежнему не будет достойной Евангелия. Видите? Она не может быть. Те священники соблюдали то, и все равно были недостойны. Он сказал, «Вы от отца вашего, дьявола». Кто бы мог хоть пальцем показать на тех людей? Одно грязное пятно, и их беспощадно побили бы камнями. «Святые мужи!» Но Иисус сказал, «Вы от отца вашего дьявола», когда пришло благовестие. Хотя они и называют себя христианами, им нравится держаться вероучений, своих вероучений. Ох, вероучения устанавливаются и отвечают мышлению современных людей этих дней. И человек, который хочет добиться успеха в это время, он должен соглашаться с современным направлением мышления. Давайте я скажу это ясно и понятно. Видите? Человек, если ты хочешь добиться успеха, ты должен соглашаться с современным мышлением этого времени. Это они ходят везде, говорят, «Ах, он милый, правда? Он удивительный, правда? Он держится там настолько прямо, и он никогда не держит нас больше 15 минут. И наш пастор за такие вещи нас не отчитывает. Тому пастору должно быть стыдно. Любому, кто стоит за кафедрой и смотрит, ничего не предпринимая, на грех этого дня и не накричит, что-то не в порядке с тем человеком. Он недостоин Евангелия, которое, как он утверждает, проповедует. Это верно. Так что, поступая таким образом, они себе ищут извинения тем, что говорят: «Вот, взгляните, мое собрание». Один человек пришел сюда недавно, принадлежит к одной известной церкви, и он писал тезисы. И он сказал: «Я пишу о божественном исцелении». Сказал: «Брат Бранхам, мы любим вас в нашей деноминации. Одна из величайших деноминаций. Одна из огромных в стране или в мире». И он сказал: «Мы любим вас в этой деноминации». Он приехал прямо сюда, в виллу Джефферсона. Но, сказал, я приехал разузнать побольше о божественном исцелении. Он сказал: моя церковь видит в том лишь единственный недостаток. Видите? Он сказал: вы очень много общаетесь повсюду с пятидесятниками. Я сказал: что ж, да, вы знаете, это верно. Я сказал: это правда. Вы знаете, я всегда хотел получить возможность от них убраться. Я сказал: вот что я вам предложу. Я приеду в ваш город, и пусть ваша церковь выступит моим спонсором. О, он сказал, они не станут. Я сказал: так я и думал. Так я и думал. Сказал: понимаете, моя деноминация не встанет за это. Это равносильно извинению, такому как «я женился» или «я купил упряжку волов». Меня не волнует, сколько у тебя докторских степеней и насколько ты уважаемый своей деноминацией. Того рода служение недостойно Евангелия, которое написано в этой книге. Верно. Любой член церкви, который займет позицию за такую чепуху, как то, и называет себя христианином, и выходит в общество, и живут, и женщины делают себе короткие стрижки и носят такую одежду, которую в Библии сказано им не носить. Мужчины сейчас ведут себя похабно. Благочестивый вид. Выпивают спиртное, и курят сигареты, и женятся по несколько раз, и становятся дьяконами церкви, и даже пасторами, и так далее. И люди, которые мирятся с тем, такого рода жизнь недостойна Евангелия. Женщина, которая пойдет, сядет на телефон и будет сплетничать, и начинает выяснения и ссоры в церкви, и вещи такого рода. Эта жизнь не является достойной Евангелия, которое мы собираемся представлять. Любой человек, который разваливает церковь и начинает вражду между людьми и вещи такого рода, это недостойно Евангелия, которое мы проповедуем. Абсолютно. Это есть вид благочестия, отрицая его силу, силу Божью, которая вас удерживает от такого. Обратите внимание, они не делают этого. Они не будут это делать. У них есть извинения. Вот это. Их церковь не верит в это. Они... Что ж, Иисус мог бы сказать человеку, проговорить к его сердцу и сказать: «Я хочу, чтобы ты шел и проповедовал полное Евангелие». «Моя церковь не поддерживает этого, Господь. Ты извини меня, пожалуйста. Я на отличном счету. Ты знаешь, я пастор одной из величайших церквей в этом городе, Господь. О, мы превозносим там твое имя. Так точно. Мы точно превозносим. Я не могу это сделать». То же самое извинение. То же самое. Поэтому они не придут на духовный праздник его обетованного подтвержденного слова. Разве Иисус не сказал: «Где туша, там соберутся орлы»? Орлы, не конюки. Вот. Орлы. А там, где помои и это гниль, тогда там собираются конюки. Но где лежит свежее, чистое мясо, там собираются орлы. Видите? Конечно. Где слово, орлиная пища, они будут собраны. Так что они не придут на духовный праздник, на который они приглашены. Вы верите, что Бог делал Америке приглашение в последние 15 лет на великое пробуждение, на духовный праздник? Они пришли? Нет, сэр. Нет, сэр. Тогда, отказываясь прийти, является ли такая жизнь достойной Евангелия, даже если они и называют себя тем? Когда ко мне недавно пришел один человек и сел за стол и сказал: «Брат Бранхам, мне хочется дотянуться через стол». Знаменитый человек. «Я хочу взять тебя за руку. Я люблю тебя». Я был в церкви и слушал его проповедь. Сказал: «Я люблю тебя. Я верю, что ты являешься Божьим слугой». Я сказал: «Благодарю, доктор, и я люблю тебя». Он сказал: «Я хочу сказать тебе, как сильно я тебя люблю, как брата». И сказал: «Ты видел, там сидела моя дорогая королева, моя жена. Ты помнишь ее?» Я сказал: «Да». Сказал: «Доктор сказал, что она проживет 2 недели. У нее была раковая саркома, и ты приехал сюда в город и помолился за нее. И ты поднял глаза и увидел видение. Повернулся и сказал мне: „Так говорит Господь, она будет исцелена“. огромное пятно на ее спине, ввалившееся вот так, выглядело как огромная, крупная, будто часть женской груди втянута внутрь к спине, прямо к позвоночнику. Теперь не осталось и следа от этого. Сказал, вот там сидит моя королева, живая и сегодня. Сказал, разве у меня может быть что-нибудь другое, кроме лишь любви к тебе, за молитву той молитвой веры? Как я могу не верить, что ты являешься слугой Господним, когда ты увидел меня и рассказал в точности, чему надлежит произойти? Он сказал, теперь у меня есть для тебя нечто, брат Бранхам. Он сказал, я принадлежу к самой огромной пятидесятнической лиге. Я сказал, так точно, я знаю это. Он сказал, я недавно беседовал с братьями, и они сказали мне связаться с тобой и сказать тебе, что было стыдно смотреть, что ты понес то данное Богом служение к какой-то толпе людей за рекой и в окрестностях. Я сказал, «Это правда?» Сказал, «Да». Сказал, «Бог прислал то служение для того, чтобы ударить по решительным местам, по основным местам, имеющим основное значение». Прямо тогда я увидел, что это говорил дьявол. Мне подумалось, «Да, спрыгни вниз с этой горы и покажи, ты знаешь, с этого строения». Видите? Видите? Я подумал, «Дам ему пройти немного дальше». Моя старенькая мать бывало говорила, «Дай корове больше веревки, и она сама повесится». Я сказал, «Это правда?» «Да», — сказал, «стыдно от того, что ты делаешь». Сказал, «Что ты собой представляешь? Сегодня ты имеешь только на пропитание». И сказал, «Посмотри на Орла Робертса и остальных, встряли и вышли там, имея одну сотую часть от твоего служения. Посмотри, как они продвигаются». Я сказал, «Да, это верно, видите?» И он сказал, «Моя группа примет тебя. Мы примем тебя как нашего брата. Мы все будем содействовать и помогать тебе. И мы наймем по чартеру самолет и дадим тебе зарплату в $500 в неделю. Или больше, если желаешь этого. И мы пошлем тебя в каждый крупный город страны». Это произошло как раз в Финиксе, Аризона, прямо за столом. И он сказал, «И мы будем оплачивать твой...» Сказал, «Тогда пусть мир, внешний мир, пусть сановники, знаменитости, высокое сословие...» Сказал, «Ты всегда говоришь об униженных изгнанных. У нас есть возвысившиеся изгнанные». Сказал, «Пусть они увидят руку Господа. Потом я отпущу с ними поехать мою жену и других. Смогут подтвердить, что те вещи, которые ты говоришь, исполняются». Сказал, «Так точно? Это было бы здорово». Вот, видите, человек в положении доктора права, доктора гуманитарных наук, писатель книг, видите, доктор литературы, прекрасный писатель, прекрасный человек, видите? Он не знал Писания. Вы знали, что тот ангел, который показал те дела, он не пошел в Содом? Он остался с вызванной группой, с Авраамом. Он просто не знал этого. Я просто оставил его в покое, просто посидел там немного. Я просто хотел увидеть, в чем была ловушка. Я сказал, «Что ж, что мне надо было бы делать?» Сказал, «Ну, брат Бранхам, единственное, что они сказали, мы обсудили это, всего несколько пунктов, незначительные штучки, которым ты обучаешь, чтобы ты просто отложил их в сторону». Я сказал, «Что, например, брат?» «О, — он сказал, — твое крещение, понимаешь, ты знаешь, ты как бы крестишь как единственники, что-то в этом роде». Сказал, «Мелочи типа этого». Я сказал, «Да?» Слушал дальше. И он сказал, «Первоначальное доказательство и женщины-проповедницы, и еще несколько вещей типа этого». Я сказал, «Угу». Я сказал, «Ты знаешь, я удивлен тому, о чем один слуга Божий просит другого слугу Божьего, после выражения тобой благодарности мне и называя меня пророком, и зная, что слово Господне, или откровение слова, приходит к пророку». И ты поворачиваешься, доктор Поп, это говорит не в пользу твоего ума, и стал говорить и просить, один слуга Божий, ты просишь другого слугу Божьего пойти на компромисс в том, что значит для него больше, чем сама жизнь. Я сказал, «Нет, сэр, брат Поп, ни в коем случае я не сделал бы этого. Нет, сэр». Что это такое? Там есть зерно вечной жизни. Жить или умереть? Великий ты или незначительный? Я проезжал мимо на днях. Никакого пренебрежения к этим двум мужам. Я взглянул туда, и там был огромный рисунок в Тулсе, штат Оклахома. Предстоящее новое место Орала Робертса, семинария по обучению служителей. Это будет дорого стоить. И я знаю Димаса Шакарьяна, брата Карла Уильямса и других, кто состоит в этом совете попечителей. 50 миллионов долларов с 3-миллионным зданием. Парень-пятидесятник. Вот сколько много для него сделал Бог. Я думаю, я с семинарией? Во-первых, я против этого. Гласила «Будущий дом великой семинарии Орала Робертса». Прошел дальше по дороге, там было что-то огромное в стиле модерн. А ведь Орал Робертс с небольшой старой палаткой приезжал на мое собрание туда, в Канзас-Сити, штат Канзас. Было сказано, будущий дом Томми Осборна. Ох, человек. Возводится здание стоимостью примерно 3 или 4 миллиона долларов, таким образом. А там Томми Осборн, один из замечательных христианских мужей. Он настоящий человек. Действительно посланный Богом муж. Стоял там как раз на другой стороне улицы. Невысокий, нервный парень. Маленький мальчик и девочка сидели в машине. Заехал, сказал, брат Бранхам, я был там тогда и видел того выбежавшего маньяка. И я видел, как ты указал на него пальцем и сказал, во имя Иисуса Христа, выйди из него. Я видел, как он упал к твоим ногам. После выданного им пророчества, сказал, в этот вечер я нокаутирую тебя на глазах 6500 зрителей. И сказал, я видел, как ты стоял там, не повысив голоса, и сказал, во имя Господа, за то, что ты сегодня бросил вызов Духу Божьему, ты падешь к моим ногам. Он сказал, я покажу тебе, к чьим ногам я паду. И я сказал, выйди из него, сатана. Он просто упал назад и прижал мои ступни к полу. Он сказал, Бог есть Бог, брат Бранхам, вот и все. Сказал, я закрылся дома на 2-3 дня. Он за словом в карман не полезет, он расскажет об этом, он не стыдится этого. Сказал, ты думаешь, у меня есть дар исцеления? Я сказал, забудь это, Томми. Ты был послан проповедовать Евангелие. Иди проповедуй его. Иди туда вместе с братом Босвортом. Я смотрел туда, и я видел. Я начал прежде них обоих. Я думал, вот там Орел Робертс, с 500 машинок, что тех писем даже не касается рука человека. 4 миллиона долларов по почте за прошлый год. 4 миллиона! 1/4 всех денег, которые были использованы во всем христианском мире. По всему свету. 1/4 всех денег христианского мира поступает к одному человеку. Какое место? Я отправился туда, чтобы посмотреть. И теперь, Орел мой брат. Ой, я люблю его. Он настоящий парень, настоящий малый. И я люблю его. И он просто очень высокого мнения обо мне. И я высокого мнения о нем тоже. Мы разве что не согласны в Писании. С Томми Осборном тоже не лучше. Я высокого мнения о нем. Он один из самых замечательных людей, с которыми я встречался. Томми Осборн. И те мужи, я думал, когда я зашел к ним в офис и увидел, что у них там было, я подумал, что мне стало бы стыдно, если бы они пришли и увидели мой. Одна пишущая машинка, и мы там стараемся разобраться с этими письмами. И подумать только, сидел в конце трейлера в те времена. Я подумал, что же это будет? Потом я вышел. Я подумал, да, будущий дом Орела Робертса. Будущий дом Томми Осборна. Один не разговаривает с другим. И так я шел дальше по дороге. Я думал, а что насчет меня? И нечто сказала, смотри вверх. Думал, да, Господь, дай мне собирать сокровища на небесах, ибо там находится мое сердце. Вот, я говорю это не из-за жалости. Я говорю это лишь из-за того, что это произошло. И Бог знает, что это правда. Понимаете? Где твои сокровища? Ты хочешь быть какой-то великой и важной персоной? Если хочешь, то ты никто. Нужно, чтобы ты достиг такого состояния, когда тебе не будет хотеться быть какой-то важной персоной. Ты хочешь быть смиренным и скромным слугой Христа. Это выход. Вот и все. Брат Бозе и другие создают церковь в Чикаго. Им просто пришлось оставить ту церковь Филадельфия, той деноминации. Теперь они поговаривали, чтобы пригласить какого-нибудь парня в таком фраке, какого-нибудь доктора богословия. Я сказал, вы сейчас на пути к освобождению. Если вы хотите найти настоящего пастора для той церкви, возьмите какого-нибудь скромного, смиренного парня, который с трудом сможет прочесть свое имя. Но чтобы его сердце горело огнем за Бога. Возьмите вот такого парня. Вот кого вам надо желать найти. Того, кто не знает всех этих вещей, кто не будет ставить условия и рулить, и не приведет вас к долгам, ко всякому другому, а просто кормит вас Словом Божьим. Вот какого человека нужно найти. Итак, они не придут на духовный праздник. Я должен заканчивать. Я уже превысил время. Примерно через 6 минут мы разойдемся, если воля Господа. Я слышу, как некоторые говорят, но, брат Бранхам, неплохо было бы обосновать то высказывание. Говорят, люди не неврастенники. Эти люди не неврастенники. Они лишь образованные. В таком случае они образованные неврастенники. Это верно. Да, они не неврастенники. Они образованные. Тогда я хочу задать вам вопрос. Видите? Вы понимаете. В таком случае я хочу задать вам вопрос. Пожалуйста, объясните их сегодняшние поступки, если они не являются неврастенниками. Скажите мне, что заставляет их вести себя так, как они ведут себя, если они не неврастенники? Видите? Каждый тащит в свою деноминацию. Жадные. Иисус не был таким. Он не торопился ни в каком вопросе. Видите? Он не был жадным. Он был нашим примером. Преступность. Страна. В стране стала такая высокая преступность, чем когда-либо была. Что не в порядке? подростки, члены церкви, убийства, мужья стреляют своих жен и семью и сжигают своих детей. И взгляните на волну преступности. Они не неврастенники? Тогда в чем же дело? Каковы их поступки? Государство, помешанное на силе. Одно хочет захватить каждое, все остальные, и сделать под одним флагом одно государство, чтобы там висел их флаг и была их страна. Помешанные на силе. Аморальность. Ой, мир стал более аморальным, чем когда-либо. На улицах обнаженные женщины. Обнаженные женщины. И говорите, что они в здравом уме? Они не могут быть. Они просто не могут быть. Послушайте, был один человек в Библии, который сдирал с себя свои одежды. Это был легион. Он был сумасшедший. Когда Иисус встретил его и вернул ему здравый ум, он оделся. Верно. Что же заставляет вас снимать с себя одежду? Дьявол. Это верно. Потом говорите, что они не неврастенники? Проедьте здесь по улице и проедьте 4 квартала без того, чтобы не увидеть обнаженную женщину. И вернитесь обратно и расскажите мне. Ладно. Выясните. Потом говорите, что они не психи? Тогда что же не в порядке? Они не могут быть в здравом уме. В здравом уме женщина не стала бы делать того. У нее есть здравый смысл. Она понимает, что она выставляет себя на показ. Куча похотливых бесов там. Просто похабные, непристойные, грязные, пьяные мужики, убийцы, всякое остальное. Вы говорите, мир потребляет теперь больше спиртного. Они тратят больше денег на спиртное в Соединенных Штатах, чем они тратят на бакалейные товары. Я думаю, что это... Я забыл, во сколько раз ежегодно возрастает ущерб государству от употребления алкогольных напитков. А что совершает алкоголизм? Отправляет вас в психиатрические лечебницы. Рак. Когда врачи со всего мира пишут в журналах и говорят вам «рак вагонами», «сигареты». Проверили это на крысах и доказали, что это приводит к раку легких. 70% из них зарабатывают себе рак легких, куря сигареты. И те женщины и мужчины будут продолжать ими дымить и пускать дым прямо тебе в лицо. Если это не психи, тогда какие психи? В то время как Евангелие Иисуса Христа проповедуется и доказывается, и Бог небес в форме столпа огненного дает знаки сверху людям и показывает, что Иисус Христос пребывает в последнем периоде своего пришествия, давая им последнее знамение. И смеются над этим, и поднимают это на смех, и называют себя церковными членами. И после этого говорите, что они не неврастенники? Объясните это. Мое время продолжает идти. Но просто спрашиваю, не неврастенники ли они? Конечно. Они образованные неврастенники. Это точно. Объясните их состояние. Не сможете. Они делают стрижки, одеваются по-мирски, выходят в таком виде на улицу. А Божья Библия предостерегает против этого, даже запрещает женщинам молиться со стриженными волосами. И говорит, что мужчина, а она это делает. Она сама заявляет своему мужу, что она аморальная, сама. И он имеет полное право с ней развестись и отпустить ее от себя. Это совершенно верно. Так сказано в Слове Божьем. А женщины так и продолжают ходить с короткими волосами и называть себя христианками. Если это не означает неврастеничку, тогда что означает неврастеничку? Я хочу, чтобы мне кто-нибудь объяснил, что такое неврастеник в таком случае. Да, они неврастеники. Высокообразованные, с дипломами колледжа. Мы тратим больше времени на обучение наших детей, на алгебру и биологию, чем мы тратим на Библию и Иисуса Христа. В этой стране любой ребенок мог бы рассказать, кто такой Дэвид Крокет. Но там не будет и третий из них, которые смогли бы сказать, кто такой Иисус Христос. В таком случае это не неврастеники? Конечно, так и есть. Мы могли бы продолжать и продолжать и продолжать о том, что они делают. Просто помните, церкви поддерживают это, в то время как Библия осуждает это. Служители являются неврастенниками? Образованные неврастенники. Это точно. Церкви поддерживают это. Вспомните Лота. Он был умным человеком. Посмотрите на него, одну минуту сейчас. Извините меня за то, что на несколько минут выхожу за рамки намеченного времени. Это очень важно. Это идет по... Вы пришли послушать меня, когда я записываю эту ленту. Смотрите, вот, просто остановимся на минуту. Помолитесь одну секунду в сердце. Господь, позволь мне увидеть это. Раскройте свое разумение. Пусть Бог это сделает. Посмотрите на... Просто возьмем одну эту страну. Давайте посмотрим, что сказал Бог. В Библии сказано, что грехи Содома ежедневно томили праведную душу Лота. У него просто не было смелости, чтобы противостоять этому. Это верно? Он не мог этого сделать, так как он был мэром города. Он не мог. В Библии же сказано, что грехи содомлян омрачали его душу. Он знал, что это было грехом, но у него не было смелости сказать, выступить против этого. Теперь смотрите, сколько лотов в Америке, вчера, читая свою Библию, чтобы подготовить проповедь для этого дня, наталкиваются на водное крещение во имя Иисуса Христа? Сколько из них наталкивается на крещение Святым Духом? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Марка 16. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Иоанна 14:12. Верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Сколько лотов видело это, но по причине их извинения, их деноминации, это выглядывает и видно в Библии. Посмотрите на их собрание коротко остриженных женщин, и они знают, что Библия это осуждает. Посмотрите на идущих по улице, на членов их же церкви, идущих по улице в шортах. А они знают, что слово против этого. Но у них не хватает смелости, чтобы открыто говорить против этого. Но все же, муж, который выдает себя за христианина, его душа, которая внутри него, протестует против этого, но у него не хватает смелости. Если это не является современным Содомом, тогда где это? Боже, дай нам кого-нибудь, кто будет протестовать против этого. Это верно. Как говорил Иоанн Креститель, уже и топор при корне дерева лежит. Вот что нам нужно сегодня. Смотрите, они представляют собой современный Содом, помните, понимаете? Вся страна превратилась в современный Содом и Гоморру. Лот продолжает опять жить. Нет, это оживает повсюду, ибо его честные убеждения говорят ему по слову, что он не прав. Посмотрите в Чикаго, Большое Чикаго, когда там сидели те 300 проповедников. И Господь рассказал мне в тот вечер, что они собираются сделать. Они мне там устроили ловушку. Я отправляюсь туда. Я пришел и рассказал брату Карлсону. Я сказал, у вас это будет проходить не в той гостинице. Вам придется перенести это в другое место. И это будет зал зеленого цвета. И они там мне устроили ловушку, не так ли, брат Карлсон? Он опустил голову. Несколько дней назад он сидел в моем офисе там, чтобы я приехал на собрание в Чикаго. Сказал, я никогда этого не забуду, брат Бранхам. И я сказал, они там мне устроили ловушку. Почему, брат Карлсон? Ты боишься сказать мне причину? Ты и Томми Хикс. Они опустили головы. Я сказал, Томми, почему бы тебе не выступить с речью? Сказал, я не смогу. Я сказал, ты вроде говорил, что можешь оказать мне услугу. Я сказал, вчера вечером Господь мне рассказал, ты сегодня пойдешь туда, и ты узнаешь, что вам не дадут это здание. Вы будете в другом здании. Доктор Мид будет сидеть вот с этой стороны. Тот темнокожий брат со своей женой, такие-то знаки, будет сидеть вот здесь, и так далее. Где все они будут сидеть? Я сказал, там будет священник Будды. И я сказал, теперь выясняй. Они против меня из-за того, что я проповедую о водном крещении во имя Господа Иисуса Христа. Они против меня из-за того, что я проповедую семя змея. И против этого доказательства, что каждый человек, говорящий языками, имеет Святого Духа. И остальное. Я сказал, отправляйся туда и наблюдай Бога. Прибыли туда, они приехали туда, и как раз через 2 часа с того момента или больше, в какое-то послеобеденное время, они позвонили брату Карлсону. И он сказал, тот парень, с которым он договаривался об этом и оплатил залог за него, сказал, мы должны отменить, потому что управляющий сказал, что он уже обещал его одному оркестру на тот вечер или на то утро, и они не смогли его получить. Таким образом, мы пришли в город и деревню. И в то утро, когда мы пришли туда и находились там, и брат Карлсон сказал, есть одна вещь. Вы, братья, можете не соглашаться с братом Бранхамом, но, сказал, он не побоялся сказать, чему он верит. Он сказал, он рассказал мне эти вещи, которые произойдут просто с абсолютной точностью, как все и произошло. Он сказал, теперь вот он здесь. Пусть он говорит сам за себя. Я взял Писание, я не воспротивился небесному видению, как сказал Павел. Я сказал, вы устроили это мне из-за водного крещения во имя Иисуса Христа. Более чем 300 человек из вас представляются как доктор такой-то и доктор такой-то. Я сказал, у меня нет даже законченного среднего образования. Но я бросаю вызов любому человеку здесь. Взять свою Библию и встать рядом со мной. И опровергнуть хоть одно из тех слов, которые были сказаны. У вас это есть здесь, записанное на ленту, если вы захотите это послушать. В зале наступила полнейшая тишина. Я сказал, в чем же дело? Если здесь есть кто-нибудь в этот вечер, кто был на том утреннем собрании, то поднимите свою руку. Да, что ж, конечно, посмотрите вокруг. Я сказал, тогда, если вы этого не поддерживаете, тогда уйдите из-за моей спины. Верно. Много крика, когда они стоят за углом. Но коснись открытого обсуждения вопроса. Совсем другое дело. Это верно. Это те мужи ушли. Томми Хикс сказал, «Я хочу 300 штук тех магнитофонных лент, чтобы послать каждому проповеднику Троицы, которых я знаю». Те мужи, пожимая мне руку, сказали, «Мы приедем туда, в Скинию, и крестимся там». Куда они делись? Извинения. Я не могу этого сделать. Моя деноминация не позволит мне это сделать. Я женился. Я купил вола для упряжи. Или, вернее, упряжь волов. Я купил участок земли. Я должен пойти туда осмотреть ее. Что-то из того, похожие извинения. Это верно? Та жизнь достойна Евангелия? Если Евангелие верное, то давайте распродадим все, что у нас есть, и станем жить для Него. Стань христианином. Так точно. Аминь. Обратите внимание сейчас, когда мы заканчиваем. Но их извинения — это их вероучение и их деноминации. Это похоже на дерево. Я наблюдал за братом Вудсом на днях. У меня была сосна, которую я посадил, когда только я переехал туда. Примерно 15 лет назад, или больше. И я дал тем виноградным лозам, ветвям, прорасти на эту сосну. И мы не могли добраться туда под дерево косилкой. Но там все равно не было ни одного побега травы. И я пошел туда, взял пилу и отпилил те ветви настолько, что эта сосна стала вот досюда, чтобы можно было под нее зайти с косилкой. И прекраснейшая травка, которая только может быть, растет теперь под ней. Что это было? Семена там уже были. Им нужен был свет. И до тех пор, пока деноминация, ваши извинения, пытаются затенять то семя, которое вы точно знаете лежит там, вы становитесь на сторону Лота. Выбросьте те вещи и позвольте свету Евангелия засветить там силой Иисуса Христа. Да, удерживая свет, чтобы не падал туда, это будет сдерживать жизнь, ибо если только свет доберется до туда, это сразу же вернет к жизни. Вот почему люди говорят, не ходите на те собрания. Они боятся, что сколько-то света попадет на одного из их членов. Помните ту женщину у колодца? Она была гулящей. Там стояли те священники. Они видели, как Иисус говорил Нафанаилу, «Я увидел тебя, когда ты был под смоковницей». И священники сказали, «Он Вельзевул, он предсказатель, это дьявол». Эта бедная женщина, когда она пришла туда, при своем том аморальном состоянии, живя с шестью мужчинами, и когда она подошла туда в том виде, она находилась в таком виде. И Иисус сказал, «Принеси мне пить». Начался разговор. Он сказал, «Пойди, позови своего мужа и приди сюда». Она сказала, «У меня нет мужа». Сказал, «Правду ты сказала, у тебя было пять, и тот, с которым сейчас живешь, не муж тебе». Она сказала, «Я поняла, что ты пророк, господин. Я знаю, что Мессия будет это делать, когда он придет». Иисус сказал, «Это я. Это решило дело». Когда тот свет скользнул по тому семени, лежавшему в той бедной блуднице, дни разврата закончились. Она пошла на улицу, прославляя Бога, говорила, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не это ли Мессия?» Что это было? Свет добрался до того семени, лежавшего под тенистым прикрытием блудницы. Так точно. Сейчас давайте будем заканчивать, сказав следующее. Я не знаю, сколько страниц у меня еще осталось, но я наверняка не пройду по всем. Примерно 10. Но это было пройдено всего лишь около половины. Давайте же будем заканчивать, сказав вот что. Давайте сравним что-нибудь один раз с достойной жизнью. Давайте сравним жизнь святого Павла с богатым юношей. На них обоих упал тот же самый свет. Им обоим были сделаны приглашения от Иисуса Христа. Это верно? Они оба были хорошо научены Писанию. Они оба были теологами. Помните, Иисус сказал богатому юноше, «Соблюдай заповеди». Сказал, «Я делал это от юности моей». Он был обученным человеком. Таким же был и Павел. Оба были хорошо обученными по Писанию. Но у них обоих было слово. У одного оно было от познания, другой в себе имел зародыш жизни. Когда тот свет вспыхнул перед Павлом, он сказал, «Господи, кто ты?» Сказал, «Я Иисус». «Вот я тогда». Он был готов. Свет коснулся их обоих. Одно было оплодотворено, другое нет. Вот таким образом дело обстоит и сегодня. Церковь духовная, церковь естественная. У богатого человека было извинение. Он не смог этого сделать. Он был придавлен весом множества друзей из мира. Он не захотел прекратить общение. Вот в чем дело с очень многими людьми сегодня. Вы думаете, что из-за того, что вы принадлежите к ложе, вы просто не можете оставить то братство. Они все выпивают и тому подобные вещи. Они совершают это. Хорошо, соглашайся с этим. Ничего против ложи, ничего против церкви. Я говорю о тебе, понимаете? Да, видите? Ничего против того. Что в лоб, что по лбу. Я просто довел вас, говоря, что церковь — это не что иное, как ложа, деноминация, если они отрицают Слово Божье. Заметьте, у богатого человека имелись свои извинения, хотя он не отказался от своего свидетельства. Мы узнаем, что он ушел в большой бизнес. У него было знание, и он дошел до того, что его состояние увеличилось настолько, что ему пришлось строить новые хранилища, чтобы туда складывать свое богатство. А когда он умер, и какой-то бакалавр с воротничком вокруг шеи проповедовал на его похоронах, несомненно. И когда он проповедовал, он, может, сказал, они приспустили флаги и сказал, «Наш дорогой возлюбленный брат, мэр города, сейчас в руках Всевышнего, потому что он был известным членом церкви, он сделал то-то и то-то». И в Библии сказано, «В аду он поднял свои глаза, будучи в муках». Видите? И помните, он продолжал держаться своего вероисповедания в аду. Он увидел Лазаря на лоне Авраамовом и сказал, «Отец Авраам, пошли сюда Лазаря!» Все еще называет его отцом. Видите? Он получил знания и пришел в интеллектуальную церковь. Когда свет коснулся его, он отклонил его. Если это не представляет собой современное направление церкви сегодня, я не знаю. Не имеет значения, чем Бог сверкает на их тропе. Столб огненный или что бы это ни было. Они остаются со своим знанием. Они могут объяснить отказ от него и идут в интеллектуальную группу ради общественного положения. Но Павел уже имел общественное положение. Имел огромное познание. Был великим ученым под руководством Гамалиила, правой рукой первосвященника, настолько, что он шел к священникам и получал приказы, чтобы тех святых скакунов сажать в тюрьму. Но когда свет засиял на его тропе, и он увидел, что тот же самый столб огненный, который вел детей Израиля по пустыне, был Иисусом Христом, он оставил все, что он когда-либо знал. Он пришел к жизни. Могли бы вы сказать, что жизнь того богача — это жизнь, достойная Евангелия, которое он слышал? Хотя он был верующим, могли бы вы назвать жизнь такого рода посреди интеллектуалов и развлечений в ту ночь, там на... когда солнце село, произносил тост, может быть, какой-то священник произнес молитву там на крыше, и у него там развлекались, а у его ворот там внизу лежал нищий. И вот он произносил свой тост и рассказывал о той большой вере в Бога, которая у него была, и до наступления рассвета, на следующее утро, до того, как поднялось солнце, он был уже в аду. Это верно. Вот вам, ваши интеллектуалы. Павел же, когда свет попал на него, давайте сравним с его жизнью и посмотрим, достойная ли она. Что произошло? Павел, когда свет попал на него, он оставил все свое знание и удалился от той группы интеллектуалов, и он вошел в Дух Иисуса Христа, слава Богу. Умный, настолько сообразительный, каким он был, он никогда даже не использовал пышные фразы. Когда он оказался среди коринфян, он сказал, «Я не приходил к вам с человеческой мудростью. Я не приходил к вам с надутыми словами, чтобы не строили на этом вашу веру. Но я прихожу к вам в простоте, в силе воскресения Иисуса Христа, чтобы ваша вера утверждалась на том. Вот где жизнь. Наблюдайте за ней». Он не обращался к своему образованию. Он не шел вместе с интеллектуалами. Он ходил в Духе Христовом, смиренно, в послушании Слову Божьему, тогда как оно очень сильно противоречило их вероучениям. Но Павел увидел свет и вошел в него. Это верно? Чтобы жизнь Христова отражала Иисуса Христа для того периода, в котором он жил. Чтобы людям был виден в нем Дух Божий. И смиренные верили этому настолько, что они даже хотели приносить платки. Они брали их с его тела. И они верили этому настолько, что у него такое представительство Иисуса Христа, что до чего бы он ни дотронулся, они верили, становилось благословенным. Да, какой это был муж! отдавал свою жизнь, свои богатства и все, что у него было, его образование, забыл все, чтобы идти вместе с рыбаками и нищими и уличными бродягами, чтобы его огни могли отражать любовь Иисуса Христа. Он сказал, «Мне было дано по 49 ударов по спине. Не беспокоит меня. Также я ношу язвы Иисуса Христа на теле моем». Бедняга находился в таком тяжелейшем состоянии. Он сказал, «Я ношу язвы Иисуса Христа на теле моем». Как сильно отличается от этого высокопоставленного лица со священниками вокруг него. И когда он был в Риме, и никого не было рядом с ним, и они сооружали плаху, на которой должны были отрубить ему голову. Вот там. Это было там, как она рассказывает это. О, вот это да. Он сказал, «Там готовится мне венец, который Господь, праведный судья, даст мне в тот день, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вот где жизнь, достойная Евангелия. Или Сын. Он стоял за Христа. Он позволил Евангелию отражаться через Него. До того, как Он начал, Он пошел и научился Евангелию. Ушел в Аравию и находился там 3 года, и взял Ветхий Завет, и показал по Ветхому Завету, что Он — это Иисус Христос. И он отражал его собой для смиренной группы людей. Так что он, когда он сказал, «Я умею жить и в сытости, и научился терпеть голод, и быть в недостатке». Человек с таким образованием, какое было у него, и такой ученый находился рядом с ученостью, полученной у Гамалиила, одного из величайших учителей, бывших в те дни, и стоял рука об руку с первосвященником. Брат, он мог бы стоить миллионы долларов и иметь всевозможные здания. Это верно. Но он сказал, «Я...» У него ничего не было, кроме одного плаща. И Димас видел человека вот с таким служением. 2 Тимофея, 3 глава. Он сказал, «Димас оставил меня и все остальные мужи, возлюбив нынешний мир». Сказал, «Когда ты придешь, принеси мне тот плащ, который я там оставил. Становится холодно». Человек с таким служением и имел только один плащ? Слава Богу! Напоминает мне о святом Мартине, когда он старался стоять за Евангелие и остальное до того, как он обратился. В Предникее, то есть Никейский совет, Никейские отцы из истории. Однажды он проходил там через ворота. Он был из Тороса, Франция. И там были люди. Один бродяга лежал там, умирая, без одежды. И люди проходили мимо, которые могли бы дать ему одежду. И они этого не сделали. Они проходили мимо него и не обращали внимания на беднягу. А святой Мартин остановился там и посмотрел на него. Говорят, что он... У каждого воина был человек, который начищал ему сапоги. А он чистил сапоги своему слуге. И он снял с себя плащ и взял нож и разрезал его пополам, надвое, своим мечом. Завернул в него того старого беднягу и сказал, «Тогда мы оба можем жить». Он пришел домой и пошел спать. Лежа в постели, думал, как тот старик заплакал. Сразу же нечто его пробудило. Он посмотрел, в комнате стоял Иисус Христос, завернутый в тот самый кусок одеяния, в которое он завернул того бродягу. Сказал, «Так как вы сделали это одному из сих братьев меньших, то вы сделали мне». Вот жизнь, достойная Евангелия. Вы знаете, как он запечатлел свою жизнь тоже, не так ли? Взгляните на Поликарпа, вставшего за крещение во имя Иисуса, вопреки римско-католической церкви. И они сожгли его на костре, разломали баню и сожгли его. Взгляните на Иринея, остальных из них, которые пострадали за это дело. Вот эти жизни достойные. Взгляните на то, что Павел сказал в послании к евреям, 11 глава. Сказал, «Их перепиливали, разрывали на части, они скитались в козьих и овечьих шкурах по пустыням, терпя недостатки и так далее. Жизнь тех, которых весь мир не был достоин». Вот вам, пожалуйста. Такая жизнь достойна Евангелия. Как же моя и ваша смогут встать в судный день рядом с такими мужами? Взгляните теперь на Павла. Мы будем двигаться дальше. Он стоял за Евангелие, позволил Иисусу настолько действовать через него, не имеет значения, что и как, невзирая на то, кто и что об этом подумает. Где же первосвященник? Он пошел, и ему отрубили за это голову. Он был достойным представительством Евангелия. Давай я... Взгляните туда. Невзирая на то, что люди думали, давая потоку вечной жизни струиться через него до такой степени, что он сказал, «Я пожелал бы сам быть отлученным от Христа ради братьев моих». Теперь вы знаете, что вы делаете, когда вы получаете вечную жизнь. Вот для вас вопрос, И вот вам ответ. Вы принимаете интеллектуальную сторону или же принимаете эту сторону, если вы действительно получили вечную жизнь. Вот что происходит. Вот что произошло. Павел готов быть отлученным от Христа, чтобы дать своему народу, слепым, невежественным людям, которые не стали слушать его Евангелие. Я думаю, мне самому должно быть стыдно. Я уже был готов оставить их в покое, потому что они меня не слушали. Я почувствовал желание покаяться, и я покаялся. Видите? Заметьте, невзирая на то, что думали другие, такая жизнь достойна Евангелия. Теперь я заканчиваю. Богатый человек, как большинство из нас сегодня, не впустил и отверг слово жизни, и стал церковным членом, и показал жизнь, что доказано Библией, недостойную Евангелия, которое его просили принять. Это верно? Как могло бы Евангелие сиять сквозь вот такой затемняющий свет, отрицающий силу Божью? Теперь, единственный способ, как жить достойной жизнью, это дать Христу и Его Слову, а именно Он есть Слово, отражать себя настолько совершенно в тебе, что Бог подтверждает то, что Он сказал в Слове. Ибо Христос умер для того, чтобы Ему представить себя пред Богом как жертву. И это вернулось обратно в виде Святого Духа, чтобы отражать себя через свой народ, чтобы продолжать свой труд, отражая себя через вас, чтобы исполнить свое обетованное слово в будущем. Как Иоанн Креститель услышал, когда он услышал, что пришел Христос, и Христос вошел в воду, и Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий». Больше никто не видел этого. Но он видел это, тот свет, сходящий с небес, подобно голубю. И голос сказал: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать». Он видел, как это пришло. И Иисус вошел в воду, Эммануил, перед проповедником, которого считали радикальным. Вошел в воду перед людьми и сказал: «Я хочу, чтобы ты крестил меня». Иоанн сказал: «Господь, мне надобно креститься от Тебя. Почему Ты приходишь ко мне?» Две пары глаз встретились — пророк и его Бог. Аминь. Могли бы вы, разве мне не хотелось бы стоять и видеть это? Увидеть те строгие глубоко посаженные глаза Иоанна, всматриваются и встречаются с теми строгими глубоко посаженными глазами Иисуса. По плоти один другому троюродный брат. Иисус сказал: «Иоанн, оставь теперь, ибо так надлежит нам. Мы — послание сего часа. Так надлежит нам исполнить всякую праведность». Иоанн подумал: «Да, он — жертва. Жертва должна быть омыта, прежде чем она будет представлена». Тогда он сказал: «Пойдем». И он крестил его. Аминь. Другими словами, «так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус, зная, что тот человек был настоящим, сказал: «Из рожденных женами никогда не было человека, подобного ему. Он больше пророка. Вы можете это принять. Это больше пророка». И Иисус, глядя в его сердце и зная это, сам его двоюродный брат встретился с ним там, лицом к лицу. Иоанн сказал: «Господь, мне надобно креститься от Тебя. И Ты ли приходишь ко мне?» Сказал: «Оставь теперь, Иоанн. Но помни, нам надлежит исполнить все, что Бог пообещал. И я — жертва. Я должен быть омыт перед тем, как предстать». О, вот это да! Ой-ой! И сегодня, когда светят вечерние огни, когда любой здравомыслящий человек скажет, любой библейский ученый смотрит в Библию, знает, что это последнее время, значит, нам надлежит спуститься с этих высоких стен, то есть удалиться от этих вещей и войти в эти последние дни в праведность Иисуса Христа и принять печать Божью до того, как дьявол поставит клеймо зверя. О, да, да. Молю Бога, чтобы позволил свету сегодня возрастать в вас, чтобы стать послушным слугой Божьим. И еще, пусть плод Духа всегда пребывает в вашей жизни, а это означает жизнь, достойную Евангелия. Позвольте мне сказать следующее, в заключение. Единственно, как вам жить жизнью, достойной Евангелия, это дать самому Евангелию, каждой частичке Евангелия, проникнуть в вас и отражать его обетования, доказывать их. Позвольте Богу жить в вас, чтобы доказывать обетования на сей день. точно как Иоанн. Иисус сказал Иоанну: «Оставь теперь, Иоанн». Это верно. Но мы являемся посланниками этого дня, и мы должны исполнить всякую правду. И если мы являемся христианами этого времени, давайте примем Иисуса Христа к себе в сердце. А Он есть Слово. Не отрицайте ничего из Него. Говорите: «Это истина». И примите Его к себе в сердце, следите за плодом Духа на себе и исполняйте каждое обетование, которое Он дал в Библии. Бог желает исполнять Свое Слово, и у Него нет никаких других рук, кроме моих и ваших. У Него нет никаких других глаз, кроме моих и ваших. У Него есть только мой язык и ваш. Я виноградная лоза, вы ветви. Ветви приносят плод. Виноградная лоза дает силу ветви. Вот какая жизнь является достойной. Моя молитва — это для тех, кто слушает по радио или по записи, и для тех, кто присутствует. Пусть Бог небес и всякой благодати осияет всех вас Своим благословенным Святым Духом, чтобы мы, начиная с этого вечера, впредь жили такой жизнью, чтобы Бог сказал: «Я очень доволен. Войди в вечную радость, приготовленную для тебя прежде основания мира». Пусть Бог небес пошлет Свои благословения на всех вас, люди. Я молю, чтобы Бог благословил вас, женщины, в этот вечер, у кого короткие волосы, таким образом, чтобы вы увидели и отдалились от этой современной тенденции сегодня и поняли, что Библия говорит, что вы не должны этого делать. И если вы виновны в том, что носите аморальную одежду, чтобы Бог небес излил Свою благодать в ваше сердце, чтобы вы больше никогда не делали этого, чтобы вам больше не быть виновными в таком, пусть Святой Дух раскроет это вам и покажет вам. Чтобы вы, некрещенные Святым Духом, чтобы вы, мужчины, у кого есть жены и которые позволяют им командовать в доме и указывать вам всюду, пусть Бог Небес дарует вам милость встать твердо и вернуть ту женщину обратно к ее здравому уму. Да, да, и осознать, что это ваше место во Христе. Не какой-то начальник, вот, но ты глава дома. Помните, ее даже не было в оригинальном творении. Она — это всего лишь твой побочный продукт, данный тебе Богом, чтобы заботилась о тебе, заботилась о чистоте твоей одежды и о приготовлении пищи и так далее. Она не является твоим командиром. Вы, американки, бесцельно бегаете туда-сюда со слоем краски на своем лице и задрав кверху нос. Пошел бы дождь, захлебнулись бы. И еще думаешь, что ты баба-командир. Ты командир для какого-нибудь слюнтяя, но не для настоящего Сына Божьего. Верно. Мужчины, пусть Бог дарует вам благодать, как сынам Божьим, прекратить подобную чушь. Это верно. Пусть Он дарует вам благодать, чтобы выбросили эти сигареты, прекратили слушать эти грязные шутки, весь тот бред. Будем же сынами Божьими, чтобы наша жизнь была достойна Евангелия. И кто-нибудь идет по улице, говорят: «Вот это идет настоящий христианин. Вот идет тот, через которого именно виден сам Бог. И тот человек — это настоящий христианин». Какие только могут быть христиане. Вы, может, считаете, что она выглядит старомодно. Она настоящая леди. Вот так-то. Будь почтенным христианином, ибо мы здесь чужестранцы. Это не является нашим домом. Наш дом находится наверху. Мы сыновья и дочери царя, этого царя. Давайте будем вести почтенный образ жизни. Давайте жить такой жизнью, которая будет честью тому, чем мы являемся по нашему заявлению, христианами. И если вы не можете жить такой жизнью, тогда прекратите называться христианином, потому что вы только позорите дело. Благодарю вас, люди, за то, что в этот жаркий вечер вы сидите здесь. Я надеюсь, что никто из вас не останется погибшим в тот день. Я верю, что мы с вами вместе обретем благодать у Бога, что я всегда смогу постоять за то, что есть истина. Ни в коем случае не для того, чтобы вас обидеть, но не стесняясь говорить вам. Понимаете? Если бы так, то я был бы плохим отцом, разрешая своим детям вытворять все, что им угодно. Я их буду исправлять. Любовь всегда это делает. Любовь исправляет. Я помню, ты написал мне в тот день ту записку, Пэт. Она все еще есть у меня. И любовь исправляет. В Библии так сказано. Если она не исправляет, вот почему Бог нас исправляет. Он любит нас. Пусть мы впредь будем жить достойной жизнью, с нежностью и мягкостью. Не обращайте никакого внимания. Говорят: «Ну, благословен Бог. Я знаю, что она его имеет. Она говорила на языках, она танцевала в духе. Это хорошо. Но если у нее нет плодов духа, то духа там нет». Она только подражает какому-то переживанию или чему-то, потому что Святой Дух обитает там, где жизнь плода этого Духа. Это единственный способ, каким он может жить. Благословит вас Бог. Давайте склоним головы на одну минуту. Пусть Бог, который излил свой свет в этот последний день от Его Библии, которая лежит сейчас предо мной, и фотография этих ангелов, этот таинственный свет в форме пирамиды, что даже ученые не знают, как он там оказался. Они не могут этого объяснить. Но, Отец, мы благодарны. Ты рассказал нам за месяцы до того, как это произошло, и мы благодарны Тебе. Пусть люди, которые названы Твоим именем, отступят от греха в этот вечер, от неверия. Пусть, как мне пришлось высказаться о наших сестрах настолько жестко не потому, что я их не люблю, Господь, но я не хочу увидеть, как дьявол их доведет до того, что они упадут замертво в один из этих дней, и затем встретятся с Тобой в таком вот состоянии, после того, как услышали истину Божью таким образом. Пусть они почувствуют, что это необходимо им самим пойти и исследовать Писание, и посмотреть, не так ли это. Встать тогда на колени, искренне, и сказать, «Боже, это ли есть истина?» Тогда это будет все, что необходимо, Господь. Они будут искренними в этом, ибо Твое Слово есть истина. Люди застыли. У многих из них, может быть, есть такие вещи, которые ранят их, но Дух Божий проговорил к ним, и они сидели спокойно и слушали. Уже поздний час, уже поздний вечер, и к тому же уже поздно во времени, в котором мы живем. Солнце садится, мир охлаждается. Боже, скоро наступит темнота, и потом пришествие Господа, чтобы забрать свою церковь. Как мы благодарны Тебе за это, Господь! Мы молим сейчас, чтобы Ты благословил каждого человека в божественном присутствии, каждого, кто слушает эту запись, Господь, по всему миру. Пусть они оставят эти старые вероучения и прочее, и придут, и служат живому Богу, придут и воплотят свои надежды в Нем, поступят так, как поступила царица Южная. Она пришла. У нее ушло 3 месяца на то, чтобы добраться туда, где человек был представителем Иисуса Христа, или Бога Небесного, Соломон. Иисус сказал, «Она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». И мы знаем, больше Соломона находится здесь. Сам Великий Святой Дух находится здесь, трудится через людей. Как мы благодарим Тебя за это, Отец! Я молю о благословении сейчас. Благослови нашего дорогого пастора, брата Невилла. Господь, когда я смотрю на него и думаю о его тяжком бескорыстном труде, мое сердце радостно стучит. Я люблю его. Видеть его, как он смотрит на свою жену и своих деток. Я молю, Боже, чтобы Ты укрепил его. Дай ему смелость. Благослови его на многие, еще многие годы служения на этом великом урожайном поле, на котором мы трудимся. Благослови всех этих братьев-служителей, которые находятся здесь в этот вечер. Многие из них приехали как гости из других мест. Я молю, чтобы Ты прибыл там с ними. С Джуни и братом Руделем, и теми дорогими мужами из сестринских церквей, стоят и поддерживают евангельский свет в разных частях окружающих городов, за тот же самый свет, борясь за него. Благодарю Тебя за тех мужей, Господь. Ободри их. И даруй им благодать выдержать эти великие испытания и остальное, что наступает на земле для испытания всех христиан. Исцели больных и немощных, Господь. Будь с нами в течение всей предстоящей недели. Даруй нам смелость, чтобы эти короткие, разбитые на части сегодняшние уроки воскресной школы никогда не покинули их сердец. Пусть они размышляют днем и ночью. Даруй эти благословения, Отец. Во имя Иисуса Христа я прошу это. Аминь. Вы любите Его? Вы верите этому? Давайте споем еще нашу добрую песню «Люблю Его, люблю Его», чтобы нам соединиться вместе. Где сестра Ангрин? Она здесь? Кто-нибудь? То есть сестра, которая играла на пианино? Кто-то из этих леди? Я не вижу их. Да, вот она, вот эта леди. Это верно. Мне хотелось бы в этот вечер, при всем внимании, но я не вижу брата Ангрина. Я хотел, чтобы он для меня спел сегодня «Как ты велик». Я полагаю, что брат поехал домой. Видите? Я слышал эту песню сегодня утром, и я, конечно, очень высоко это оценил. Ой, вот это да! Это просто продолжало звучать в моем сердце. И я хотел бы, чтобы он спел «Как ты велик». Теперь давайте мы все вместе споем «Люблю его». Сейчас просто закройте глаза. И давайте направим взгляд на него. Скажите, «Господь, если есть во мне что-то плотское, удали это прямо сейчас. Удали это». И вы, кто за пределами, кто слушает запись, когда вы слушаете эту песню, пойте вместе с нами тогда, прямо там, сидя на стуле, где находитесь. Если есть такое, если вы получили осуждение словом, если вы не считаете, что это слово, исследуйте Писание. Посмотрите, верно ли это. Так надлежит вам. Это означает жизнь или смерть. И тогда, в то время, когда мы поем эту песню, если в вашей жизни есть какая-то похоть, поднимите вверх свою руку, сидя на стуле. Пусть ваши дети и жена тоже поднимут руку, ваши близкие, кто около вас. Пойте «Я люблю его» и отдайте ему вашу жизнь. Скажите «Очисть меня, Господь, от всего нечистого». В то время, как мы будем петь, давайте встанем. Люблю его, люблю. Господь Иисус, я молю, чтобы Ты исцелил тех людей, которые будут носить эти платки. Я благословляю их во имя Иисуса Христа. Аминь. И на Голгофе искупил спасение мне. Теперь при этом сильном благословении. Продолжайте играть, сестра. Просто закройте глаза и думайте. Сейчас одну минуту. Давайте молиться своей душе. Господь Иисус, исследуй меня. Действительно ли я люблю Тебя? Ты сказал, если любите меня, вы будете соблюдать то, что я говорил. Если вы любите меня, вы будете соблюдать мое слово. И тогда в душе скажите, «Господь, позволь мне исполнить Твое Слово, позволь мне сохранить его в моем сердце, никогда не грешить против Тебя, то есть не разувериться в чем-либо, что Ты сказал». Теперь, пока мы поем «Я люблю Его», давайте пожмем руку тому, кто рядом с нами. Просто протяните и скажите, «Благословит Тебя Бог, брат или сестра», очень спокойно. Я благословит тебя Бог, брат. Я благословит тебя Бог, сестра моя. Благословит тебя Бог, сестра. Благословит тебя Бог. Благословит тебя Бог, сестра. И на благословит тебя Бог, сестра моя. Благословит тебя Бог. Благословит тебя Бог. Благословит тебя Бог. Спасение мне. Теперь давайте поднимем к нему руки. Люблю его, люблю его, он первый. Есть еще что-нибудь, кроме того, что хотели бы сделать? Хочу вас отпустить. Возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Вы любите Его? Он удивительный, правда? Я молюсь за каждого из вас, дети. Какая мне от этого польза стоять здесь и говорить эти вещи, если я в душе не считал бы, что это поможет вам, в то время как я усталый и измученный? Мне даже трудно стоять здесь, у меня болят ноги, и в этих туфлях я простоял, что весь обливаюсь потом, и все такое, что мои ноги как будто в глине, и я так сильно устал. Я уже не молодой. Я проповедовал 3- и 4-часовые проповеди и молился за больных, и продолжалось днем и ночью. Зачем мне было бы здесь стоять, говорить это? Вы знаете, все эти 30 лет, если бы это было ради популярности, я избегал бы этого. Вы знаете, что я не беру денег. Вы это знаете. Я не беру. Говорил ли я что-либо во имя Господа, и чтобы это не сбылось? Вы знаете, что это верно. Я люблю вас. Это любовь Божья, что в моем сердце к каждому из вас. Мне хотелось бы встать пред Богом и сказать, «Боже, позволь мне им помочь. Позволь мне сделать это». Я не могу этого сделать. Каждый человек должен встать сам за себя. Понимаете? Я верю, что мы все вознесемся, вот, в один из этих дней. И если произойдет, что мы заснем до того времени, я буду забран от вас, помните, я встречусь с вами там. Я знаю, что это там есть. Сами видения, которые вам все рассказали, совершенным образом должны исполниться точно, как он говорил. Никто за все эти годы не сможет здесь сказать, что я сказал вам что-нибудь, а оно не исполнилось. Во всем мире знают это. Вы всегда видели, что на платформе всем говорилось абсолютная истина. Видите? Всегда так было. Тот же самый Бог позволил мне заглянуть за завесу времени. Я видел тех женщин и мужчин, протягивающих ко мне свои руки и обнимающих, говорили: «О, брат Бранхам!» Я просто не могу застыть. Так что, если я усталый, я все равно иду. Моя спина ноет. И я каждый день... Мне 54 года. Вы знаете, каждый день у тебя становится одной болью больше. Вот моя молитва. Боже, укрепи меня. Укрепи меня, чтобы проповедовать Слово, стоять за ту истину, пока не увижу моего мальчика, Иосифа, достаточно подросшим и наполненным Святым Духом. Я смогу взять эту старую потрепанную Библию, вручить ее ему в руки, скажу: «Сынок, неси ее до конца твоих дней. Не иди в этом на компромисс». Я думал, может быть, Билли будет проповедовать Евангелие. Бог не призвал его. Но я верю, Иосиф, даже такой маленький мальчик, какой он сейчас, я верю, что Бог призвал его. Вот почему дети не могут с ним поладить. Он лидер. И я знаю, что Бог призвал его. Я хочу наставить его на путь Слова, на путь Слова Господня, чтобы он не оставил то Слово. Я хочу это сделать сам, если будет Божья воля. И когда я состарюсь и сяду там сзади, и смогу видеть его там, стоящим за кафедрой, скажет: «То же самое Евангелие, за которое стоял мой папа. Он сидит там сегодня, старенький и надломленный. Я хочу встать на его место и заменить его». Тогда я обращу взор кверху и скажу: «Господь, позволь твоему слуге отойти в мире». Вот чего мне хочется так сильно — увидеть, когда наступит то время. Тогда что, если бы я вырос в другом поколении? Не мог. Я должен был прийти в этом поколении. Я должен был находиться с вами. Вы являетесь теми, за кого я должен буду стоять и давать ответ пред Богом. За Евангелие, которое я проповедовал. Вы думаете, что я стоял бы здесь и пытался заморочить вам голову вдали от истины, за пределами истинного, что я считаю правильным? Я воодушевлял бы вас идти делать это. Но вот что я знаю. Если что неправильно, я хочу вас перетащить оттуда в то, что правильно. Искренне, от всей души, Бог мне свидетель. Я люблю вас, каждого, настоящей божественной христианской любовью. Благословит вас Бог. Молитесь за меня. Я не знаю, какое меня ждет будущее, но я знаю, кто держит мое будущее. Так что я уповаю на это. Я возвращаю эту кафедру, человеку, которому я чрезвычайно доверяю, как слуге Иисуса Христа, нашему пастору, брату Невиллу.